Играет броня дров Сережа. Все деревья
рожал. 8:39, пятница, 3 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И
хотел
Сергей
сказать,
Даренко.
Что да, Настя подтверждает. Настя спродуцировала этот приезд сегодня. Захар Прилепина. Расскажи, пожалуйста.
Да, он придет сегодня. Он не один, у него есть
пресс-секретарь. Пресс-секретарь.
Который со мной связывался, собственно.
Да?
И рассказывал.
Скажи, просто человек живет простой деревенской жизнью, как будто много детей.
Редко бывает в Москве, редко.
Как будто, как мы знаем. И на самом деле, мне кажется, проза должна писаться не в шумных местах. Значит, и при этом пресс-секретарь. Что это?
Ну, очень правильно, потому что делами организационными настоящий поэт и писатель,
поэт.
И прозаик, и все такое, он не должен заниматься, да?
Да, не знаю. Ну, значит, тем не менее, я думаю, вот что, я его спрошу об этом. Писательский хлеб не кормит, нифига.
Это мы представляем.
Не кормит, да, значит, я его спрошу, Захара Прилепина, как он зарабатывает на жизнь?
Да, интересно.
Интересно, редиской, чем он там зарабатывает?
Да,
потому что
да.
Писательский труд, как мне кажется, в России не кормят. Там по 10 рублей, по 15 рублей с экземпляра. Все жалкие деньги. Если ты получишь даже 100 тысяч рублей в год, ну, например, 100... Ты можешь, будучи, питаясь очень сытно, и все это, получить 100 тысяч рублей в год на писательском промысле, вот этом ремесле. Ну, хорошо, ну, значит, вот 8330 рублей в месяц.
Ну, да, то,
да. Может не хватить. Это первое. И как тогда на эти деньги содержать еще и пресс-секретаря?
Как на эти деньги содержать
пресс-секретаря, а?
Ну, нет, я думаю, что там еще ездят они с выступлениями. И потом, собственно, они там осваивают новые поля, всякие творческие, вроде сотрудничества музыкального, театрального и так далее. И для этого как раз, для поиска таких вещей нужен человек. Потому что если ты будешь заниматься тем, что ты будешь себя предлагать ходить, тем более поэта обидеть легко, если ему скажут нет, например, он расстроится. А если его представителю скажут нет, представителю плевать, он пошел дальше в двери стучать. Но мне кажется, чисто технически это правильно.
Короче говоря, у нас 9:15. В 9 сказали мы приехать, попросили, а в 9:15 у нас в эфире Захар Прилепин станет петь, танцевать и все на свете делать. Хорошо, давайте говорить пока по всяким злободневным темам. Слушай, скажи мне, пожалуйста, проституция, возможно, президента Литвы, это интересно или нет?
Ну,
по-девичьи,
Меня не трогают эти вот Меркель обнаженная, которая по интернету ходит.
Меркель обнаженная, потому что все немки обнаженные. Потом, извини меня, мы все обнаженные.
Ну, не в такой степени, трусы все.
56-го года рождения.
Президент Литвы.
Президент Литвы 56-го года рождения. Значит, то есть она уже леди. Да, 56-го,
сколько ей должно? Через 2 года будет 50.
Я бы сказал 60, но неважно. Да, может быть, 40 ей будет, но ей-то будет 60. Ну, если 56-го, считай, 50, значит, в том веке...
Точно, ну, вы правы.
В 2006-м было 50.
Ну, с нашей точки зрения, это
значит,
уже без
разницы. Значит, в 2016-м будет 60.
50 или 60.
С вашей точки зрения, молодых женщин...
Да, которые еще, все равно.
Которых еще нет 40, но скоро будет. Да?
Страшно сказать, да. 50, там, не
значит, горами. Слушай, да. Старухе скоро 60.
Да.
Так, значит, да. Стоит ли вспоминать, что
президент.
Она делала? Стоит ли вспоминать, что она делала?
Да я думаю, значит, что нет.
Всюду в инете, значит, Главное управление внутренних дел, исполнительного комитета Ленинградского городского совета народных депутатов, 82-й год, управление специальной службы милиции, ректору Ленинградского государственного университета имени Жданова, ТОВ Олесковскому ВБ, город Ленинград. Ну, смотри, вот этот текст, вот видишь, вот, вот он такой.
Да, это докладная какая-то записочка.
Доклад, начальник третьего отдела, да. По указанию куратора от КГБ разбирательство прекращено. Вот это вот самая важная приписка. Начинаем. Сообщаем вам, что 22 марта 1982 года сотрудникам специального отдела ГУВД города Ленинграда в 22:40 в баре гостиницы «Прибалтийская» в результате проверки документов была установлена гражданка Грибаускайте Даля Поликарпо 1 марта 1956 года рождения, уроженка города Вильнюса, Литовская ССР, предъявившая студенческий билет номер 775-345, учащийся вечернего отделения ЛГУ имени Жданова. На вечернем училась.
Угу.
Поводом для проверки документов послужило нахождение гражданки Грибаускайте в компании трех граждан Финляндии, проживающих в гостинице, а также гражданок Е. Новиковой и А. Проценко, ранее неоднократно подвергавшихся административному задержанию в связи с аморальным поведением в общественных местах.
Слушай, вы читаете, у меня перед глазами вот этот фильм «Интердевочка», смешанный с еще... Помните, да. Еще другой был фильм тоже такой, про Проклова там играла. Фильм двух актеров, там она с преследователем весь фильм, она проститутка, которая с ним разговаривает.
Боюсь, я небольшой специалист в русском кино.
Рекламирую «Буревестника».
Боюсь, я небольшой
специалист. Я забыла, да.
Ну так что,
Сережа, сплошная ностальгия, Сергей, я думаю, у всех сейчас сердце. А я вообще Прибалтийскую знаю.
Мария, даже вы стали проституткой, это просто повезло.
Просто повезло, я сейчас слезу смахну. У меня же мама там гидом-переводчиком работала, я там здесь выходила,
Прибалтийскую. К
топала ножками.
Подожди,
там, в этот
же
день.
Ты же не намекаешь на близость к порочным кругам, свою близость?
Как? Нет, а как это может быть, если я гид-переводчик элита?
А, ты элита.
Да, неприкосновенная, ну, конечно.
100 долларов в день всегда.
Никаких 100 долларов в день. Чаевые с группы в конце, на пятый день, ага, в конвертике пухленьком.
А в день?
А за это, нет, за это, знаете,
нет,
сажали.
А в день?
Нет, а в день официально платили очень мало.
В каком году?
Нет, это мне вы про меня или про мою маму спрашиваете? Про мою
вас.
Маму лучше у мамы спросить. А я в 90-е
про
работала.
Вас, господи, ну.
А мне, ну там, ну, типа, 10 долларов в день платили, или там 15-20 долларов
нищенка.
В день. Да, потому что весь расчет шел на то, что гиды зарабатывают на
нищенка.
Магазинах вот этих.
Я когда меня выгнали в 91-м году.
Да.
Значит, подожди, сейчас я вспомню. Да, в 91-м году меня выгнали с работы из гостелерадио СССР в очередной раз, кстати говоря. Меня потом каждый год выкидывали с работы. Вот.
Подсказывают, криминальный талант.
Криминальный
точно,
талант.
Точно, точно.
Значит,
да.
Меня когда выгнали в 91-м году с работы,
да.
А устроился я на работу вновь, значит, выгнали в январе, а устроился я на работу вновь в конце марта на Вести российского телевидения. У меня было 2 месяца, 2,5 месяца, которые я рубил баблос для испанских телекомпаний продюсером, local продюсер. Просто фриланс.
Да вы такой молодец.
Просто фриланс, мама. Послушай меня сейчас. Я как раз этот референдум в Риге о независимости снимал с ними и так далее. Понятно, о чем я говорю? Смотри, я получал 100 долларов в день.
Да. Да вы просто молодец, Сергей.
Ну, от подарков в конце, просто... от чаевых в конце я отказывался.
Отказались.
Они мне говорили, мы хотим тебе что-нибудь подарить.
Правильно, можно было присесть.
Мы хотим тебе что-нибудь подарить. Я им говорил, на мои деньги зайдите, купите нертутный термометр. Вот такой цифровой термометр был в «Березке». Я говорил, на мои деньги зайдете, купите в «Березке», в «Космосе», ну, в гостинице «Космос» или где-то, термометр.
Зачем?
Для детей. Термометр, ну, который нертутный, а который на батарейке.
Да-да.
Тогда их не было, они были только в «Березке». Значит, и я помню, что они, значит, потом отказались от моего... Да, оно там стоило, не знаю, может быть, 7 долларов, не знаю. И они отказались от моих денег, гневно отвели руку и сказали, мы тебе дарим термометр.
Все гневно. Это...
Да, да.
Мне все тут пишут, слушайте, я перепутала все, как всегда, извините меня, пожалуйста, не Проклова, а Захарова, дочь Марка Захарова в «Криминальном таланте» снималась. Мне тут столько уже сообщений, всех это очень задело. Я так, прошу
вернемся
прощения.
Же к президенту Ошибся. Литвы.
Тут еще президент этой Белоруссии тоже высказался.
Да, да, да. Президент вот он... Белоруссии? Не. Что он такое? Он танцевал?
Нет, он в Bloomberg сдал интервью.
Остановись,
да,
ты мне не даешь мне вести тему. Еще раз. В 22:40 в баре гостиницы «Прибалтийская» в результате проверки документов была установлена, это 22 мая 1982 года, установлена гражданка Грибаускайте Даля Поликарпо, 1 марта 56 года рождения, уроженка города Вильнюса, Литовская ССР, предъявившая студенческий билет номер 775-345, учащийся вечернего отделения ЛГУ имени Жданова. Поводом для проверки документов послужило нахождение гражданки Грибаускайте в компании трех граждан Финляндии, проживающих в гостинице, а также гражданок Е. Новиковой и А. Проценко, ранее неоднократно подвергавшихся административному задержанию в связи с аморальным поведением в общественных местах. То есть Грибаускайте замели в баре около 11 вечера в обществе двух проституток и трех финнов. Три девочки, три мальчика.
И они курили Мальборо.
Нет, они, наверное, пили тогда, очень модно было Курвазье, какой-нибудь Курвазье Наполеон пили. Информируем, для возможного принятия профилактических мер. Начальник третьего отдела А.И. Кузнецов, подпись. Далее подпись внизу, в архиве. По указанию куратора от КГБ разбирательство прекращено. Означает, что она была, если этот документ верен, то госпожа Даля Грибаускайте, это президент Литвы, была проституткой на службе в КГБ. Понятно, да?
Да.
Либо да. Тут же произошла вербовка. То есть до этого она не была проституткой КГБ, а тут произошла вербовка. То есть ее пригласили и сказали: Даля, милая, кстати, вы как вот, кстати, плохо, совсем плохо. Сейчас позвоним маме, сообщим отцу, значит, ну как же так вы все же, кстати, вот так вот. Да, нехорошо. И она вербанулась. И тогда КГБ... Слушай, кто-нибудь из КГБ, позвоните мне, кто-нибудь из КГБ. Как, на что это похоже? 7373-948. Мне нужен человек из КГБ обязательно. Именно ГБУшник. Вы ГБУшник. Здравствуйте, вы ГБУшник. Здравствуйте.
Доброе утро, Лев из США.
Лев, как хорошо, как вы прямо легли под фразу «вы ГБУшник». Ну, давайте, Лев.
А вот я замечаю много лет подряд такую связь, что люди, которые были вот такие пламенные, понимаете, ну, прокоммунистические, там...
Ну, может быть, ее заставили. Подождите, почему? Она, может быть, была прогормональная и проденежная.
Хорошо.
Ну, подождите, она,
хорошо,
может быть, так... искала денег и веселого смеха.
Согласен.
Пьяного. Пьяного веселого.
Согласен.
Смеха.
Ну, так вот это же прекрасно характеризует этих людей. Почему? Потому что они... согласны и готовы строить карьеру любым путем. То есть в тех годах они занимались, те годы они занимались проституцией, а сейчас они занимаются русофобией.
Это правда, это правда.
Одно и то же.
Это правда. Спасибо. Так, дайте секундочку. Вы мне недавно пеняли на антисемитизм, но я никоим образом не приближаюсь к Просвернину, говорит Фроги. Фроги, вы не представляете, чем я занимался на передаче на Первом канале. Я Просвернина отучивал от антисемитизма. Я же занимался воспитанием, благим воспитанием. Я потом об этом расскажу чуть позже. Слушайте, ну дайте мне ГБУшника. Мне нужен ГБУшник. 7373-948. Кто вербовал девочек? Я очень хорошо знаю, что это делалось. Я очень хорошо знаю об этом от своих приятелей. Должен вам сообщить, что я учился в университете Дружбы народов имени Патриса Лумумбы, который в то время был рассадником КГБ. То есть таким, ну, настоящим матером. И я точно знаю, например, что из моей группы один человек сделал блистательную карьеру в КГБ. И надо сказать, что у нас были дети офицеров КГБ, причем высокопоставленных офицеров. Надо сказать, что один из наших соучащихся был сыном генерал-лейтенанта КГБ. И была девочка, дочь полковника КГБ. Значит, давайте, я близко, я жил практически рядом с ними все время. Алло, здравствуйте.
Не общался еще.
Алло, здравствуйте. Вы подождите, мне нужен человек из КГБ. 7373-948. 7373-948. Мне нужен человек из КГБ, который знает, что такое вербовка, вот эти все вещи, милые. Как могли нынешнюю президентку обработать, нынешнюю президентку Литвы, таким образом, чтобы она стала сотрудничать с органами. Может, статься, она не хотела, но ее заставили. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Меня зовут Николай. Я служил в этой организации.
Да, ну расскажите. Скажите, пожалуйста, вот ее берут по первой ходке, первый раз. Ей в этот момент 25 лет. Первый раз забрали. Вместе с двумя проститутками и тремя финнами. Значит, она наверняка не работает в этот момент на КГБ, а просто девчонка, которая, ну, весело ей, и все, сказали, что...
Ну, Да, совершенно верно. К гостинице, как правило, прикрепляется оперативный сотрудник, который занимается обеспечением, в общем-то, ведет контрразведывательную работу.
Да.
Вот, в том числе в отношении вот там граждан, допустим, этих вот трех финнов.
Да.
Вот, появляется проститутка, вот, ну, либо
Новая девочка, которая... Можно скажу, да. Но мы с вами все, например, мы с вами работаем, мы с вами всех их знаем. То есть появляется новенькая.
Да, появляется новенькая вдруг.
Да.
Вот, кто такая, изучаем.
А как вот, изучаем? И... Расширите обратиться внимание, что как изучаем? Изучаем, что блондинка, надо же подойти как-то доки посмотреть.
Ну, изучаем оперативные возможности этого человека.
Ага.
Вот есть такой термин.
А-а-а.
Вот, да, соответственно, понимаем, ценный как бы кадр, либо неценный кадр.
Минуточку, можно здесь, если позволите, здесь остановиться. Ценный, давайте расширим чуть-чуть. Ценный как что? Вот что он может?
Ценный как источник информации.
То есть ложиться с иностранцами, может притащить записную книжку.
Может притащить, да, записную книжку, либо может как бы в ходе общения получить интересующие органы безопасности информацию.
О намерениях, либо о произведенных действиях. Например, лазил там-то, был там-то, значит, и так далее. Да?
Ну да, кто такие, с какой целью вы находитесь здесь у нас на территории Советского Союза.
Да.
Вот, и что вы тут делаете на самом деле?
Все понятно. Я уже говорил однажды об этом в эфире. Мой приятель, который ушел в КГБ, впоследствии 80-е годы, притаскивал мне ксерокопии. Оказывается, в гостиницах были аппараты ксероксы, ну, вот эти копировальные. И, значит, одна из проституток у одного из гостей сперла телефонную книжку, и она же не только телефонная, но такая записная книжка. Значит, и тотчас кто-то в гостинице нашелся сотрудник, который сделал ксерокопии каждой страницы и отнес в КГБ. И мой приятель не мог прочитать несколько страниц, потому что это было на португальском. И он принес ко мне, просто не говоря ничего. Значит, потом, когда выпили, он мне раскололся. Саик, а что здесь написано? Вот что здесь написано? Ну, и там, кстати, я ему прочитал. Были сущие пустяки, какие-то юмористические заметки. Вот. Но я так понял, что проститутка вынесла записную книжку.
Ну, у нее есть такая вот оперативная возможность. У этого человека, там, проститутка, она уборщица, да. Либо там сотрудник ресепшн, не имеет значения. Гостиница – это очень привлекательная с позиции вербовки,
да.
Структура вот, для сотрудников органов, ага, безопасности. Ага.
Спасибо большое. Значит, Даля, нынешний президент Литвы, вероятно, служила в КГБ. Как служила? Ну, в смысле, была... Ее прижали просто. Прижали.
Может быть, да.
Прижали. Сказали, папе скажем, маме скажем, ты бесстыжая девка срамная.
Может так, а может нет, может она сама.
А может сама сказала. Может, ну что, ребят, сама. Нет, ну что, ребят, знакомимся. Они такие подваливают ваши документики.
Нет, а может они ее и послали. А те рядовые-то не знали, что она засланная?
А
им потом сказали
прекратить.
Габушка
сразу ее подбросила.
Да, конечно, она сразу была обыкновенная.
А менты полезли, а ментам по рукам,
да,
Габушка.
Да, да, да. Может, и так
очень
было.
Очень интересно.
И они сотрудничали.
Очень интересно. Ладно, ладно, слушайте, еще один звонок успею принять. Но мне нужны специалисты из КГБ. Не просто так, нет, не просто так. Не звоните просто так. Мне нужны люди из КГБ. Здравствуйте, вы из КГБ, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, как могла произойтись, как происходила вербовка в таких случаях?
Сергей, есть такой отдел в КГБ, был. Он рассматривался всех перспективных, как селекторный. Он в молодежи отбирал, ну, который будет занимать потом в будущем посты.
Вот интересно.
Да. Это и в ЦРУ такой ведется отдел. Вот он всех студентов.
Нет, подождите.
Зарубежных, они отбирают...
Но это не зарубежные, Это, например, вот конкретно она была из Литвы, то есть это был Советский,
да,
Союз.
Она была перспективным, ну, их несколько студентов было перспективных, которые когда-то будут занимать важные посты.
А, скажите, хорошо, а зачем сейчас светанули? Она сорвалась с крючка?
Сейчас светанули, потому что она, ну, начала зарываться, вот в России начала что-то говорить. А ей напомнили, кто она есть на самом деле.
Так смотрите, значит, она завербованная ГБУшница, которая сейчас стала зарываться против России. Да. Ее светанули из архивов, и все.
Ее аккуратно, ей напомнили, кем она есть на самом деле.
Все понятно. Все, спасибо. Кем она есть, это немножко по-украински звучит. Ведь так, правда же? Кем она е... на самом деле. Это украинская фраза. Нам позвонил этнический украинец, но сотрудник КГБ, насколько я понимаю. Она стала зарываться, бывший сотрудник, она стала зарываться против России. Сейчас она очень дерзко ведет себя против России. И просто полистали архивчик. Полистали архивчик. Понимаешь? Вот такая пеночка смешная. И больше того, ведь эти архивчики таят такие потрясающие, удивительные разоблачения, каких еще свет не видал.
Будем ждать.
Будем ждать. И больше того, самое смешное, если позволите мне продолжить на 10 секунд, эти архивчики позволяют нарисовать, что хочешь, когда хочешь.
Да. Ну, можно подложный архивчик организовать.
Конечно.
Посидеть, придумывать всякое.
Конечно. Поэтому все эти голуби...
Никому от этого лучше.
Да всем от этого лучше.
Да никому не лучше.
Все эти люди 56-го года рождения, литовцы, латыши, они просто не представляют себе возможности этих архивов. Просто потому, что идиоты. Понимаешь? Погнали дальше.
Подъем. Движение.
В движение. 7373948. Где едете, что видите? Смотрим движение. Секундочку. У меня было 4 балла. Сейчас посмотрим. 5 баллов. Прелестная Москва останавливается очень плохо. Юбилейный, Мытищи, проспект Мира до Енисейской стоит. Аварии. Дмитровка, аварии. Ленинградка, 3 аварии. Стоит. А, плохо очень перед Киевкой. На МКАДе. Внешний, внутренний, всюду. Значит, вот этот куст, который у нас называется Нижегородка, шоссе энтузиастов и Волгоградка. И все, что к ним относится на МКАДе, стоит в мертвую. Красота! 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа.
Часов 6 минут, пятница, 3 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Да, всем. Да. Шутку прочел. Христос воскрес. А что сделал ты?
Вот так.
А да. Что сделал ты? Это нам прочитал Кир.
Чего
Андре.
Добился ты,
а чего,
правильнее.
А да. Чего добился вот. Ты? Да, это очень правильно. Слушай, я тогда уж начну с фонтанки, которая очень смешная. Собирался с другого начинать, но не важно. Значит, петербургская интернет-газета «Фонтанка.ру» уволила сотрудника, который... Разместили 1 апреля фото с подписью, где утверждалось, что со шпиля Петропавловского собора пропал ангел. Об этом сообщает редакция издания. Значит, смотри, 1 апреля, Фонтанка.ру засандалила новость, ну, просто подтерли, самое простое, подтерли, сделали фотографию на шпиль Петропавловки.
Размазали облако практически.
Да, Петропавловке шпиль, значит, сделали без ангела. Ну, нет ангела, нет, хорошо.
Да,
значит,
да, да.
Ну, и это вот пропал, улетел, ангел улетел. Значит, это была первоапрельская шутка. Наверное, мне кажется, такая трудолюбивая шутка, которая каждый год трудолюбивается.
Да, по-моему,
да,
она...
Да, это постоянная шутка.
Обычная совершенно.
Да я ее слышал много раз, эту шутку уже. Да это шутка уже, которая не шутка.
Обычная стандартная шутка,
да. Это шутка уже, которая не шутка. Значит, тотчас написали верующие, что, секундочку, сейчас скажу, ангел на шпиле Петропавловского собора, не просто верующий, а, секундочку, замдиректора Государственного музея истории Санкт-Петербурга Сергей Кондратьев прислал письмо. Ангел на шпиле Петропавловского собора символ Петербурга и святыня для огромного числа верующих петербуржцев.
Это неправда.
Создание вокруг него нездорового ажиотажа отрицательно сказывается на имидже нашего города, написал директор музея от лица верующих. Ну и, кстати, вероятно, и мы не вправе ему отказывать на оскорбленность ввиду того, что он сам может быть верующим тоже. Правда же? Вот. Редакция извинилась за создание нездорового ажиотажа и обиду, нанесенную верующим петербуржцам. С ангелом все в порядке, имиджу города больше ничто не угрожает. И главный редактор портала Александр Горшков успокоил всех неравнодушных словами. Безусловно, теперь мы будем любой материал соизмерять в своей голове с людьми, которые не имеют чувства юмора, чтобы, не дай бог, не задеть их чувства, не оскорбить их святыни и так далее. Всем сотрудникам уже даны такие указания, провинившиеся будут уволены немедленно.
Наверное, давно хотели уволить этого чувака. У меня есть подозрение,
нет,
да, Сергей?
У меня есть подозрение,
вы как редактор можете...
Нет, я тебе скажу. А мне кажется, что его просто никто не уволил. Просто написали, что уволили.
Написали,
что уволили.
Вы бы не уволили за этого человека. Нет, если вы только давно не собирались.
Ангел улетел, но я тебе объясню еще. Дело в том, что ангел...
Это наоборот должно...
Ангел, если вознесся, то это наоборот окрыляет верующих, что если ангел вознесся...
Надо другую фотожабу сделать. Надо было оторвать ангела от шпиля.
Надо сказать, что верят эти люди, насколько по самодекларации, эти люди верят в Бога, а не в ангела. Это разные вещи все-таки. Но они верят в Бога. Они же не верят в ангела.
В ангела?
Нет, ангелов такого нет. Это уже нет. Нет, конечно. Это категорически даже запрещено, как мне представляется. Это должно быть запрещено, потому что это уже форма идолопоклонничества.
Вы сейчас что-то такое сказали, могли обидеть кого-нибудь.
Никак не мог.
Придется уволить самого себя.
Я тебя умоляю, я ратую здесь за чистоту веры. Все-таки верим на Господа. В Господа, на Господа уповаем, и все, какие ангелы, что вы, кстати, это вот и же форма язычества странная. Ну ладно, очень смешно на самом деле.
Смешно или это новая какая-то реальность, в которую мы погружаемся с ужасом, и скоро
это смешно,
это
или это новая реальность? Это смешно, и это, или это новая реальность? Вот и весь дурацкий вопрос. Скажите, пожалуйста, мне смешно, а Настя говорит, что это новая реальность. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Это Сергей?
Да, это Сергей.
Спасибо вам за вашу программу.
Нет, пожалуйста, мы сейчас не обсуждаем мою программу, прошу.
Такой вопросик.
Вот нет, вопросов здесь нет, вопросы я задаю, спасибо вам огромное. 7373948, вопросы я задаю. Это смешно или это новая реальность? Это смешно или грустно?
Ну, вот да, это еще вопрос оценки. Оценки или констатации. То, что это новая реальность, отдельное можно голосование. Это новая реальность.
Может
быть, кто-то приветствует эту новую
реальность.
Мне
надо тихонечко привыкать. Да. Тихонечко привыкать.
Значит, смотрите, без осуждения. Просто новая реальность такова.
Нет, хорошо.
Надо
вот
думать
то, что произошло,
том,
то, что произошло с Фонтанкой. Напомню, Фонтанка 1 апреля в качестве первоапрельской шутки дает фотографию шпиля Петропавловки без ангела. Они говорят, что ангел вознесся, улетел. Улетел, все, куда-то улетел. Что же? 1 числа, ну, новость такая, 1 апреля. 1 апреля никому не верь, там день дурака и все. Значит, им жестко пеняют на это. Жестко пеняют на это, и письмо приходит чуть позже, то есть не 1 апреля, письмо приходит несколько позже. Письмо приходит 2 апреля о том, что не следует так оскорблять верующих. Значит, и Фонтанка пишет, ну, публично, что они увольняют людей, осмелившихся грязно пошутить, вот так. И мы с Настей спрашиваем, скажите, пожалуйста, это вообще все, что это произошло, это смешно или это новая реальность? Мы не говорим, грустно или нет. Это смешно, 134-21-35. Это новая реальность. 134-21-36. Мы должны как-то определить, смешно или грустно.
Ну, потому что это еще на фоне Тангейзера происходит.
Давай, подожди, смешно или грустно? Это смешно или грустно? Давай, потому что так понятнее голосование.
Нет, смешно и грустно, это одно и то же получается.
Нет, это смешно или грустно? Смешно, 134-21-35, грустно, 134-21-36. Все, не надо. Потому что смешно или новая реальность, это как мягкое и теплое. Ну, это же разные вещи, понятно? Ну, все. 134-21-35, это смешно. 134-21-36, это грустно. Это грустно. 134-27-36. Ну, грустновато как-то. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Денис, здравствуйте, Спасибо. Да, Денис, да.
А у нас 1 апреля пошутили в больнице.
Как?
Тоже, может быть, это интерны пошутили. Они раздали всем бланки с бесплатным похоронением.
Бесплатное похоронение. Спасибо. Я все-таки возвращаю вас в Петербург. 7373948. Это смешно или грустно, то, что произошло в Петербурге? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушай, 918, это ваше? Алло, здравствуйте.
Алло, Здравствуйте, Сергей. На самом деле, по-моему, это печально.
Скажите, 918 это откуда код, а?
Раньше какой-то мракобесие, по-моему.
918 откуда код?
Это Краснодарский.
Краснодарский край, понятно. Да. Прошу вас, продолжайте.
Я говорю, мы погружаемся просто в мракобесие какое-то. И вообще христианство, и любая религия должна как бы людей призывать к терпимости и к добру, а здесь какие-то воинствующие какие-то христиане, да. И религиозная деятельность получается. Вообще ужасно.
Время рассудит, пишет нам Бонифаций. Вы знаете, Бонифаций, вот я здесь с вами соглашусь, но дело в том, что время рассуждает по-русски, всегда качаясь по синусоиде, то одно, то другое. Вот нет у нас какой-то усредненности, спокойствия и движения несколькими потоками. У нас обязательно ватага бежит в одну сторону, потом ватага бежит в другую сторону.
Да, любит у нас крайности.
Да. Забавно, что религиозные люди ведут себя как меньшинство, отмечает Дмитрий. Ну, вот здесь Интео, который бросает свиную голову МХТ, да, вот это же было несколько дней назад, да, на выходных. Нет, на прошлых выходных, да, они бросили свиную голову.
Ну, пишут об этом сегодня,
ну, совсем недавно это было, да. Значит, это смешно или грустно? Я хочу сказать, это смешно 21%, 79% грустно. Сейчас у нас голосование, 21% это смешно, 79% это грустно. И вы продолжаете голосование. Это смешно 134-21-35, это грустно 134-21-36. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте,
Сергей,
да.
Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
По поводу смешно-грустно. Мне кажется, те, кто считает, что это грустно, уже внутренне приняли эту реальность, смирились с нею.
Ага.
Мне кажется, вот так вот.
Смирились. Я просто думаю о себе. У меня смешанные чувства, пока я вас слушаю. Потому что все время было смешно до этого, а теперь вдруг начало под ложечки сосать. Это что? Это значит, что мне грустно? Я не знаю. Мне надо сходить к психологу. Я не знаю, грустно ли мне. Я вот о чем думаю, Настя. Я думаю, что нас качает все время по синусоиде. Мы от... Но главное, конечно, что... Чувство юмора сейчас, конечно, в загоне. Потому что чувство юмора – это последнее, что мешает.
На самом деле, последнее,
что... Я тебе объясню. Ну, давай подумаем мешает... о чувстве юмора. Давай подумаем о чувстве юмора. Сейчас пока нет. Смотри. Сейчас чувство юмора, критичность... Способность – это последнее, что мешает ультраконсерватизму и ультраизоляции. Ультрасамоизоляции. Понимаешь?
Да.
Вот послушай меня. Вот вообще в сектах нет чувства юмора. Ты знала об этом, да? В сектах. Ну, в принципе, в сектах.
Да.
Сектантскому сознанию не свойственно чувство юмора. Они не смеются.
Да.
Ты знала об этом
или
нет?
Ну, конечно. Вы об этом говорите так часто. И...
Да. Значит, сектантскому сознанию не свойственно чувство юмора. И это очень важный параметр. Сейчас объясню, почему. Потому что секта, с моей точки зрения, это всегда попытка замкнуться и противостоять миру, который пытается размыть секту, основы секты. Мир враждебен, мы хорошие и так далее. Понимаешь? Но секта, и я думаю, что сектантское сознание вообще сейчас становится весьма популярным в России.
А это зависит от чего? От уровня развития индивидуальности. Ведь, согласитесь, ну ведь среди православных есть самые разные люди,
да.
В том числе очень ироничные, среди католиков, и совершенно чудесные, волшебные совершенно люди. Поэтому сама по себе вот эта вот, как сказать, идейная основа, она может и не иметь отношения к тому, как ее воплощают, да? То есть если человек идиот...
Идиот.
Например. И обидчивый.
Нет, я думаю, вот смотри, да? Дай мне продолжить сектантскую идею. Значит, моя сектантская идея заключается в следующем. Мы как общество, надо сказать, что в России люди, определяющие драйв общества, их ничтожно мало. Это очень прискорбно, но это так. Но, например, у нас количество... Но это во всех нациях так. Во всех нациях. Люди, определяющие драйв, как бы направление движения общества, их на самом деле мало. В Китае, может быть, даже меньше, чем в России. Людей, определяющих драйв общества китайского, на 1,5 миллиарда человек. Таких послушных машинок. Людей, которые определяют драйв, там может быть там 100 тысяч в Китае. И в России, может быть, там 150 тысяч. Понятно, да?
Да.
значит, не, в России, наверное, больше, чем в Китае. Ну, неважно. А, может быть, в Штатах, может быть, еще больше. Не, я не знаю точно, как. Вот здесь я нащупываю эту теорию. Я еще, по крайней мере, у меня нет теории. Тем не менее, я хочу сказать, что русским в последние годы свойственно сектантство сознания, сектантство, изоляция, изоляционизм. Мы изолированы, нам больно, нам постоянно больно. Мы как будто кожу с нас содрали, и любое прикосновение нам больно. Все, что говорят о нас, больно. Все, что делают вообще не мы, все, что делаем не мы, безусловно, предательство и больно. Мы проникнуты ощущением боли от неделикатных прикосновений жизни. Мы как бы боимся жизни. Понимаешь, в чем дело? Вот да. Это, и это запрещает чувство юмора, потому что смеяться в такой момент, ну, настоящее паскудство. Это настоящее паскудство, понимаешь? Ну, как можно смеяться, когда с тебя содрали кожу, и тебе от всего больно? Ну, какой же здесь смех-то возможен? Разве не стыдно? Вот, понимаешь, о чем я говорю?
Да, да.
И сомневаться стыдно, и вообще все стыдно.
Нам пишут, что проблема в том, Виктор из Самары пишет, что оскорбляются за верующих чиновники еще вдобавок. И это призыв оскорбиться вперед. Уже. Да, да, я бы сказал, пишет Виктор, стремление расколоть общество.
Стремление оскорбиться. Нет, это не расколоть общество. Наоборот, вот никогда не думайте, что если вас в обществе не будут, то общество будет расколото. Об этом не думайте, ребята. Не думайте. Общество не будет расколото. Идите нафиг. Общество, наоборот, консолидируется. Вы всегда думаете, что если без вас вдруг страна пойдет без вас, то это значит, что все расколются. Нифига никто не расколется. Алло, здравствуйте.
Добрый день, это капитан Очевидность.
Капитан, вы из Петербурга, и это очень, очень ценно для нас. Да, прошу вас. Скажите, пожалуйста, все-таки
по
общество...
по поводу ангела говорим.
Я говорю по поводу ангела, я говорю уже об обществе, которое стремится к сектантскому сознанию, болезненной реакции на жизнь. Такое, знаете, как будто с нас содрали кожу, и нам все больно, все. Каждое дуновение ветерка больно. Вообще все больно. Чужой смех больно. Понимаете, о чем я говорю?
Да, я... Пытаюсь понять, ну вот конкретно по этому случаю, да. Я думаю, что здесь просто люди решили попиариться, я имею в виду те, которые заявляют об поврежденных чувствах, так сказать, и так далее, вот, потому что, конечно, да, был как раз шторм в это время в Петербурге, поэтому, когда я услышал, вот я тоже читал статью на Фонтанке, что что-то с ангелом случилось, я и поверил, и не поверил, потому что ангел этот достаточно крупный и тяжелый, то есть он выглядит маленьким, но на самом деле он несколько метров высотой и весит, сами представляете, сколько.
Да.
Вот, если бы он упал в зоне такой плотной застройки, то он бы упал на какое-то здание, туда бы съехались телеканалы, в том числе федеральные, скорее всего.
Да нет, понятно даже... было изначально, что это шутка. Но боль от шутки, это же тоже новое явление. Боль от шутки, это новое явление.
Вот, честно скажу, я не видел людей, которые бы испытали в Петербурге боль. Вообще это никак не обсуждалось среди... Вот я не видел ни одного человека...
Да, но человек в своем уме написал письмо, а главный редактор Фонтанки написал, что придется уволить исполнителя. Я остановлю голосование прямо с вами в разговоре, капитан.
Да.
22% считают, что это смешно, 78% считают, что это грустно. 22% считают, что это смешно, 78% грустно. Прошу вас, продолжайте.
Да, но понимаете, вот это то, о чем я и говорил, скорее всего, это пиар, потому что вот у нас же есть депутаты, которые тоже по любому поводу стараются вылезти с какой-нибудь фетвой, да, что-нибудь запретить, кого-нибудь заклеймить и так далее, потому что многие понимают, что вот, допустим, место Владимира Вольфовича, да продлит Аллах его дни, скоро станет вакантным, вот, и поэтому сейчас уже нарабатывают, так сказать, себе капитал политический, вот, и то же самое и здесь, возможно, человеку просто хотелось как-то попиариться. Но, возможно, это действительно душевный порыв, но порыв, по-моему,
вы не в неправильном сектантство, направлении. Вы не видите сектантство как основного драйва общественного развития? Нет.
Честно говоря, я его вот именно вот как вот в этой ситуации не вижу.
Не вижу, хорошо. 7373948, 7373948. Я вижу сектантство как болезненную... Здрасте, ваша Настя, здрасте, вот это да, вот это самый Прилепин, который, да, садитесь. Значит, я вижу сектантство, а слушайте, а вот, да пока они гремят стульями, да пусть гремят, мы же жизнь, так сказать, показываем, и все. Прилепин, все, выключите телефон ваш водонепромокаемый. Теперь прильните, прильните к этому прибору. Ну, или, по крайней мере, его к себе, или что-то в этом роде. Слушайте, да. Прямо вникайте сразу в разговор, прямо сходу. Можете?
Да.
Разговор такой. Я говорю о том, что мне кажется, и это попытка обобщить, что наше общество тихонечко скатывается в некий аналог сектантства, при котором сектантство, причем недетерминированного, что сказать, там вот верят в эту секту, да, а всеобщего сектантства, как замкнутости, стремление к изоляции, стремление обижаться вообще на все. Такое, как бы, общество сделалось, будто содрали кожу, и любое дуновение ветерка, чужой смех мы воспринимаем как попытку нас обидеть. Пусть кто-то засмеялся, в коридоре кто-то засмеялся. Наверняка это нас высмеивают. Вот кто-то за окном проехал, наверняка это нас...
Хотят разбудить.
Нас хотят обидеть. И вот эта болезненная обидчивость, о которой уже писалось, и это не сектантство в сущности, которое свойственно вдруг стало 150 миллионам, нет?
Нет.
Нет. Ну, давайте.
А мы уже говорим, да?
А мы говорим, конечно. 24 минуты, но в 30 будут новости, потом обзор печати, кратчайший на одну минуту.
И за 6 минут у меня кончится.
Спокойно, потом еще у нас полчаса. Поехали, да, поехали.
Про сектантство?
Да, про сектантство.
Я думаю, нормальное состояние русского человека находиться в состоянии такой посткабацкой полудраки, так вот немножко бодаться, а ты же, ну, за этим нет ни злобы, ни реального сектантства, нет ни раздражения.
Страх перед чувством юмора появился. Страх перед чувством юмора.
Ну, какой страх? Ну что, кого-то побили из-за этого? Кто-то расплакался, кто-то застрелился. Что такое случилось? Вы в Европе знаете, что происходит по поводу самых нелепых шуток? Там в США, там людей убивают. А мы тут что только не делаем. Какие помои только на себя не льем. И так даже весело скачем дальше.
Как режиссеров некоторых увольняют.
Кого уволили? Скажите мне.
Новосибирск.
Директор театра.
Сейчас прилетает, скажет, да, евреи выгнали, ничего страшного.
Переиграли немножко, передавили. Может, он сам ушел, по собственному желанию.
Нет. Слушайте,
ну, значит, есть перегиб,
скажите,
есть.
Вы пришли дать нам песен, да? Я пришел дать вам песен.
Есть у меня.
Значит, к нам пришел Прилепин, который поет. Причем поет, и мне кажется, что разговор должен обязательно, значит...
Там внизу полностью песня, а это
Паровалить есть такая песня.
Вот, поет Прилепин, русская народная музыка. Что, прям включаю, да, восьмую. Восьмую включаю, восьмую. Там мата нет, случайно, нет?
Мата не помню. Не вроде нет.
Мата не помню.
Нет, мата.
Вообще ни в одной песне нет.
Нет, да?
Ну, то есть там все, как бы, между строк везде мат, но...
Между строк.
А вы против мата в творчестве?
Ну, как же, если я только делаю, что матерюсь уже 10 лет. Конечно, не против. Умеренно. Нет, я не могу быть против мата, потому что очень много людей. Вещей построено, используя.
Дайте послушать Прилепина в конце концов.
Я не слышу.
Пора влезть ногой в этот грязный муравейник. Читать
умножающих
слово ради денег белых нигеров, которые
у меня лучше майка.
Покажите.
Них спрашивают за слова на деле.
Вот у нас камера там.
Ну что делать?
Повернуть на камеру.
У нас там Моторола.
А это только после Моторола остается.
Можно я писать? А что за фразы-то?
Почему? Бороды. Она тут...
Приятно. Ну ладно.
Хороший. Драйвовый. Прилепин дико драйвовый. Я общаюсь первые несколько минут, и я реально абсолютно драйвовый.
Мы виделись на Нацбесте в 2006 году.
В Питере, да?
Единственный раз в жизни. Странно.
Я помню, Артемий Троицкий пролил соплю по поводу того, что я клевый. И мне было так странно, потому что до этого он меня ругал. И после этого все время последовательно ругал.
Он приличный встреч. Имеет обыкновение влюбляться. Краткосрочно.
А до и
после. А до и после нет.
Сейчас вы уже поете?
Прикольно. Это ваш фальцет?
Фальцет. Вот мой.
Пора валить, вали молча. И не загораживай вид здесь. Воздух не воздух, он как чистый спирт. Пригубил и родился, перебрал и убит. Всем свобода, и ныне ты нашел, что нашел. У нас каждое осенне хранится твой кол. Здесь всего слишком много, только ты слишком мал. Если больше нет Бога, твой выход шакал. Наш бардак притомил, мы скучали пока. Паровоз подвозил тебя до тупика. Из чернеющих звезд дождь идет перекрест. Для одних вечный выпас, а другим вечный пост. Здесь полгода дождливо и полгода снежит. Мы тут дома, мы живы, а тебе тут не жить. По реке плывет плот для солидных господ. У реки под мостом нашли беса с постом. Те, кто бредят и бродят, именуются сброд. А свои сидят молча за длинным
столом. У вас музыкальная школа за плечами или что-то такое? Почему вы попадаете в ноты, наконец-то? Потому что мне это редко удается. Я бросаю, знаете, статистически, я бросаю пачку ножей, пачку нот, и одна из них попадает в ноту всегда. Ну, это вот обыкновенно. Но остальные не очень. То есть там бывает в двойке, в молоко бывает, по-всякому. Хотите говорить об этой песне? На сайте 28 минут, я предупреждаю в 30 новости, потом сразу вернемся к вам. Значит, что значит «пора валить тех, кто говорит, пора валить»? В этом суть. То есть надо валить пятую колонну, надо убивать... Нет, расправа страшная.
Разжигаю.
Разжигай, разжигайте, давайте разожжу. Все кричат с дивана. Давайте, профессор, подойдите к нам.
Да, там еще микрофон,
их можно включить. Да, садитесь за микрофон и кричите там что-нибудь.
Поддержите.
Пожалуйста, включите нам, пожалуйста, вот тот микрофон. Какой вам более любый? Вот этот. Прекрасно. Говорите. Давайте. Все, вы говорите уже?
А вопрос есть?
Нет. Вы говорили, пора валить, и вы начали кричать с дивана. Давайте.
Он сказал, что разжигаем.
Разжигаем и тушим.
Разжигаем и тушим. Вы же поете первый куплет.
Ну, а задачу нахлобучиваем.
Давайте. Представь, а?
Захар, ну скажи правду людям, скажи.
Это Дмитрий, он не поет первый куплет, и ни один из куплетов не поет. Он просто меня сопровождает в качестве
телохранитель.
Менеджерского спецназа. А вы задаете лишние
вопросы. Об этом был вопрос. Я знаю, что с экземпляра книги нормальный русский писатель, типа, я уже забыл, имен-то не знаю, значит, слушайте, получает 10-15 рублей.
25.
Уже 25.
Нет, не уже, а просто 25.
25. Значит, на эти гроши выращивать около 10 детей, как у вас, и все это...
Вы вместе с собаками и кошками сосчитали?
Да, значит, я удивляюсь достатку, или этот господин получает финансирование от Ходорковского? Вы получаете финансирование от Ходорковского?
Захар хочет стать рок-звездой, поэтому у него уже другие уровни.
А, Захар будет рок-звездой.
Будет, да.
Поэтому
да,
что он не Ходорковский?
Типа Басты.
Ходорковский.
Круче. Баста отдыхает
просто. И наймет Ходорковского.
Найму Ходорковского на подпевки.
Ребят, да? Значит, сейчас 9:30. Я уверяю, что очень короткое марафон. С нами Захар Прилепин. Вернемся через короткое время.
Подъем. Обзор прессы.
МК.ру. В этом году клещи проснулись на месяц раньше срока. Не везде, правда, но там, где потеплело, там они проснулись. Но в Москве все равно еще можно сделать прививку, успеть. Так что МК предупреждает, и у кого ждет дачный сезон, особенно в Талдомском, Дмитровском районе, издание предлагает все-таки вакцинироваться. Заур Дадаев зря пожаловался, пишет Коммерсант. Проверять, пытали его или нет, уже поздно. Об этом говорит сам адвокат подозреваемого. Он давал показания под протокол, Заур Дадаев, в присутствии следователей, защитника. И опровергнуть это уже будет довольно сложно. Смотрите более подробно в Коммерсанте. Там же о электростанциях для Крыма. Электростанции на полуострове начнут строить за счет бюджета. Правительству Ростеху пока не удается найти дешевые кредиты для строительства новых электростанций в Крыму. А стоит это больше 70 миллиардов рублей. Коммерсант с подробностями, смотрите. Минтруд предлагает работникам села увеличить пенсию на 25%. Но пока это только предложение, и Минтруд ждет обсуждения народного. Так что, если кто хочет принять участие, пожалуйста, смотрите российскую газету. И главой Роснациональности стал Игорь Баринов. Для этого ему пришлось отказаться от депутатских полномочий. Это был короткий обзор прессы, 9:35.
Говорит Москва.
Мы продолжаем с Анастасией Аношко. В гостях Захар Прилепин. Очень
и Сергей
интересно.
Дарянко.
Да. Доброе утро,
Захар.
Здрасте.
Значит, о чем вы поедете? Ну, давайте так. Вы в новой ипостаси. Значит, мастер прозы, от которого я читал, ощущая кожей, как за мной бежит ОМОНовец, как я прячусь в подворотне. Да? Мастер...
И вот он прибежал.
Да, кстати говоря, мы прибежали оба, потому что я тоже чувствовал, что я бегу в тот момент, когда за мной гнались космонавты и так далее, так далее. Значит, Захар Прилепин, который рассказывал нам о Донбассе. Кстати, люди говорят, пусть еще говорит о Донбассе. Всем ужасно интересно то, что вы говорили, появляясь в публичном пространстве. Является нам, в данном случае, как шестикрылый Серафим, предъявляется нам как певец, поэт. Вы пишете же слова эти?
Я пишу слова, я пишу часть музыки, и часть ее исполняю, и делаю с огромным удовольствием.
Потому что какая-то ритмика, нужна ритмика.
Да, белые иногда имеют чувство ритма, получается.
Да?
Конечно.
Почти никогда. Скажите, почему вы лучше других рэп-исполнителей?
Я не думаю, что я лучше рэп других исполнителей, но я более взрослый, более умный, и у меня более сложные мыслительные системы, чем у большинства из них.
Вы думаете, что слушатели рэпа стареют, и им понадобится более умный?
Да не, они просто, мы росли по-разному, блять, они вырастали из своих там шишек, пушек и дворов и кварталов, а я бегал с автоматом по горам, я читал умные книжки. Мы просто, у нас разные структуры мышления.
Да, ну а слушатели-то кто?
Слушатели те, кто, выбирая, или не между одной и другой, а просто слушатели те, которые будут знать, что есть еще и такая реальность. Есть реальность ополченцев, есть реальность чеченцев, есть реальность революционных площадей. Эту реальность они тоже можно петь. Такого рэпа слишком мало. Ну, и не только рэпа, рок-музыки тоже слишком мало.
Вы хотите, чтобы интеллектуал, который сегодня слушает джаз,
таких мало.
Да, интеллектуал, который слушает Эми Уайнхаус, интеллектуал, который и так далее, значит, вдруг переключился на рэп.
Переключился на другую интеллектуальную музыку,
да, которую мы предложим. Да, но именно стилевым образом это иная музыка.
Да ну что, люди достаточно разнородны. У нас одни и те же люди могут слушать джаз, шансон, рок, рэп, там, и это, никаких проблем с этим нет. Проблема в том, что они слушают слишком мало музыки. Мы стали мало музыкальны, мы стали слишком много кричать и мало слушать музыки. Это было там в 70-е, 80-е, 90-е музыка была средством постижения мира. Сейчас этого меньше стало. Мы собираемся вернуть за счет привнесения острых смыслов.
У меня вот уже несколько человек, пусть про Донбасс, пусть скажет про Донбасс. Сейчас. Здесь наличный мой твиттер. Пусть скажет про Донбасс. Что? Да, Донбасс. Вы поэт Донбасса.
Давайте песню поставим, потом я расскажу прозой.
Какая? Поражение?
Поражение, давай.
Поражение. Первый отрывок. У меня почему-то я не так вот по отрывкам.
Я не хочу
вот это?
Победы в этой войне. Да. Кому нужны проспекты? В черном огне всем сразу станет хуже. Только не нам, не зли царь пушку. Слушай, жуй бабулгам.
И? Сейчас, секунду, я найду.
Там мне сказали, что внизу полная версия.
Ну, внизу очень хорошо. Слушайте, вы имеете дело с человеком, который умнее немецкой овчарки. А это даже поняла бы немецкая овчарка. Спокойно. Номер 7. Все будет хорошо. Все нервничают из-за того, что Сережа плохо сдает экзамен. Включу я, успокойся. Да. Вот здесь полностью будет сейчас. Длинный косяк.
Диджей Сергей Доренко.
Да. Я бы замиксовал сейчас, ей-богу бы. По-нашему, по-черному. Я, кстати, слушаю рэп. Я слушаю хип-хоп.
Разница
очень. В машине. Я слушаю хип-хоп, и мне нравится. Я пытаюсь подпевать, и никогда не смогу, потому что у меня нет такого черного горла. Нет вот этих, нет этих тонов, нет
этой... Все у вас есть.
Нет, потому что когда они поют весело задиристо, у меня выходит агрессивно.
Так надо просто свой стиль выработать. Медленно агрессивный. Медленно агрессивный такой, да.
А у них вот агрессивный.
Эй, ребята, вы слишком быстро говорите.
Слушай, Прилепина. С нами в студии Прилепин.
Только не нам, не зли царь пушку. Слушай, жуй бабулгам.
Держите лица.
Здесь начинает напевать Саша
Скляр. Подальше от нас, иначе лица резко станут без глаз. И будет вовсе нечем вам посмотреть, в каком обличье нынче придет вам. Мой скромный вклад, ваше поражение. Мой скромный вклад, ваше поражение. Мой скромный.
Настена, продирает сильно?
Хорошо, да.
Хорошо. У меня мурашки по коже.
Ваше поражение.
Будет куплет Константина Евгеньевича. Группа Алиса. А я что, да, не
сейчас вы, будет куплет группа Алиса. Вы не уйметесь с этой кремлевской пропагандой, пишет мне человек с ником Москва на сайт. Нормальная песня, не хуже прозы, пишет Екатерина.
Ну, Кать, спасибо. Москва, до свидания.
Да, классно. Вот это вы их всех опять сделали. Вам пишет Светлана.
Света, браво. Это вы добивались.
Артем Ко, а мне приятнее читать. Артем, это дело привычки, привыкните.
Конечно, еще разок, хорошо. Артем, послушайте, и нормально. Привычка к чтению пропадет. С этим надо бороться. Глаза портятся, все, от музыки ничего.
Расскажите нам о Донбассе, что для вас Донбасс? Все-таки, я не могу не ответить на просьбы целого ряда людей.
Как было сказано в выше приведенной песне, Донбасс для меня больше, чем там территория, за которую я болезненно переживаю, больше, чем место, куда я езжу с самыми разными целями уже больше 8 месяцев. Это место возвращения мне, в меня, для меня возвращение веры в то, что Россия по-прежнему порождает колоссальное количество конквистадоров, викингов, бесстрашных мужиков, пассионариев, и они в огромном количестве проявляются, причем не только как ополченцы, как врачи, как пожарники, как кто угодно, которые едут от детей спасать. Их такое количество в моей стране, что я пришел просто, я еду на них любоваться, просто еду, потому что это моя родня, я еду их...
Россия — место, порождающее смыслы.
Смыслы. Люди уже порождают смыслы. Со смыслами ты что делать? С ними будешь как дурак бегать?
Но ведь их не было. Захар. Подождите. Мне важно. Ты знаешь, у меня свои какие-то заморочки тоже. Я же немножко тоже больной на голову. Значит, слушай, я слышал совсем недавно от президента Медведева...
Президента чего?
Президента Российской Федерации Медведева. Когда вот, ну, это когда он был президентом. Ага. Значит, что достаток порождает гражданственность. Достаток, что нужно как бы вот немножко перейти к большему уровню достатка, потребления и так далее. И тогда будут зрелые, спелые люди, граждане.
Мне кажется, меня заблуждение
это, какое-то. Меня тоже это вызывает внутреннее сопротивление, потому что мне кажется, что американцы с Мэйфлауэра, с корабля, который идет с пилигримами, они очень бедные, абсолютно бедные. Христос бедный. Люди, которые с герцогом Альбой борются в Нидерландах, они вообще почти нищие, они бедные. Они выходят, теряя... А у них ничего нет, они просто уходят умирать. И здесь это... они идут всегда со смыслами, но...
Я думаю, видят все-таки две крайности. Они как раз не воюют за свободу нищие и не воюют за свободу слишком богатые. Одни задавлены своей нищетой, другим есть что терять. Нормальные люди воспринимают нормально родину, почву и все эти вещи. Честь, достоинство. Люди, которые более-менее имеют хлеб, да, но еще не присытились им. И люди, которые не ползают по помойке.
Настя, у меня либералочка. Она вам сейчас скажет, а они вернутся и станут здесь убивать.
Ну, да, ну, Настя, ну, была Чечня, нет, 10 лет сказала. Была Чечня, до этого была Афган. Что вернулись, стали всех убивать, вернулись и стали жить своей мирной жизнью. У меня человек 100 друзей вернулись из Чечни, и все из них там так или иначе убивали, либо стреляли в людей. Никто теперь не убивает. Все живут, рожают детей. Это нормальное мужское занятие. Иногда убивать, стрелять.
Время от времени. Настя?
Ну, хорошо, у меня другой контраргумент. В МК сегодня репортаж из Калининградской области про умирающий один городок. Ну то есть то новая газета рассказывает нам про Камчатский край, то, значит, МК. Про то, как там еще 75 лет назад было три завода, четыре прохода и так далее. А сейчас оттуда
мы не обустраиваем свою землю, да. Понятно.
Жалко, что газета МК не выходила в 1237 году или 1562. Они сказали бы, куда вы полезли, зачем вам это Казань, зачем вам это, не знаю, что там, Смоленск. Оставьте в покое, у вас деревня под Рязанью, помирай. Давайте это крыши постройте сначала в этой деревне, а потом лезьте куда-нибудь. Понимаете, это как раз средство того, что мы сегодня с вами имеем, эту радиостанцию, вот эту ведущего, эти стены, это потому, что мы ходили в Сибирь, мы ходили за нефтью, ходили за газом, мы обустраивали свое пространство, мы придумали свою литературу за счет своей экспансии непрестанной. А теперь давайте мы ее остановим и займемся этим городком.
Зачем-то Сергий Радонежский строил 40, его ученики, 40 крепостей зачем-то строил, хотя мог бы в деревне всем раздать мягкую туалетную бумагу. Но он этого не делал, понимаешь?
Вообще, зачем строить церкви в каждом доме, в каждой деревне? Нет. Зачем строить? Это же бессмысленно. Это же можно накормить сколько народу. Зачем? Храм.
Экспансия однажды схлопнется, говорит Настя.
Ну как она схлопнется? Где она схлопнулась? У нас весь мир построен за счет экспансии. Есть Китай, который занимается экономической и культурной экспансией. Есть США, который занимается военной экспансией. Мир построен на экспансии. Где она схлопнулась? Схлопнулась она у тех, кто не занимается экспансией. Эти народы исчезают по 10 народов ежегодно.
Перенапряжемся.
Перенапряжется тот, кто берет лишний груз. А мы берем все соразмерные. Перенапряжется скорее тот, кто ничего не делает. У него атрофируются ноги и грудная клетка. А кто-то делает, тот работает.
А вы согласны, что Новороссия должна нас ограничивать? Мне кажется, что, получив бомбу под задницей в виде Украины враждебной, мы должны ставить цель иначе, от Львова начинать.
Да ну, зачем? Львов не надо. Украина, там, та часть Украины, которая хочет быть, типа, Польшей, пусть она будет Польшей. Мы оставим себе Украину один. Украину Гоголя, Украину Лимонова, Украину славянских ополченцев. Вот Украина один. Мы будем строить Украину один, она снова даст великую украинскую культуру. А там оставим Украину бандеровцев.
Если Гоголя, то Полтаву тоже, да?
Ну, Полтаву тоже оставим. Но мы Украина бандеровцев и Украина маршала Рыбалка, две разные Украины. Мы себя оставим маршала Рыбалка, а те пускай живут свои как бы Украины два.
Да, но сегодня на Украине Полтавы нас не хотят уже. То есть Гоголя. Понимаете, в чем дело?
Ну, смотрите, Захар. На Донбассе Захар, хотят, в Харькове Захар, хотят. Мы там методом проб ошибок разберемся.
Вернитесь к тому, что два десятилетия было украдено, по крайней мере, одно поколение, вот послушайте, значит, которое приходило в школы в 7 лет. Начиная там с 92-го года, приходили в школы, и их там учили по новым учебникам, что русские варвары, идиоты, пьяницы и прочее. Понятно, да? Значит, это поколение, которому было 7 лет в 92-м году, оно сейчас очень взрослое и учит других детей на этих же самых учебниках. Понимаете, на самом деле, мы потеряли больше. Когда вы говорите об идеальной картине Украины...
Я говорю про Украину один. Эту Украину можно не спасать. И как бы, что бы с ней? Ну, отучились, и ради бога.
Ее украли совсем недавно. Совсем недавно.
Давайте попробуем переучить. Хорошо. Ну, вы что предлагаете?
Я предлагаю вопросы и ставлю вопрос. Либо вся Украина, либо ничего. Мы должны Украину сделать прорусской всю, от Львова до Луганска. Вот вопрос, как я его ставлю. Всю. Потому что мы понимаем, что это украденные дети сейчас кричат, кто не скачет.
Да, ну, украденные дети были в 18-м году. И когда Украину присоединяли, Малороссию, они были тогда уже украденные дети. Украина так или иначе надо с этим смириться. Она есть как народ, есть как нация. Ее не украли в 91-м году. Эти диссиденты были и в 55-м году, и в 19 веке. И перечитайте русофобию и русофилию Шевченко. Это было всегда. Она так или иначе уже организовалась. Эта нация есть. Ее не подстричь, не сделать ей красивые там глазки, не перерисовать ей...
Оставить их в покое.
Ну, какая-то часть Украины, которая выбирает себе украинскую матрицу, на мой взгляд, конечно, она квази-украинская или там антиукраинская, но если они выбирают себе эту матрицу бандеровскую, пусть они с ней живут, они уже выбрали. Мы не можем себе, ну, в государстве литовском, да, и жматийском, когда тоже жили русские, ну, что теперь с этим делать?
А предательство? Если на весь Львов есть, помните, если в этом городе 10 праведных, а если на весь Львов есть 10 прорусских?
Есть, это хорошо, мы будем с ними дальше работать. Значит, сначала мы организуем пространство Украины 1 и Новороссия, а дальше уже будем работать...
Потихонечку дальше.
Потихонечку, медленно, ненавязчиво.
А сколько надо?
Всегда надо, нисколько. Просто вечно надо работать в этом смысле.
Вечно, на экспансию.
Но это у нас такая задача, конечно. А когда нужно прекратить? Никогда. Когда смерть разлучит нас, тогда и прекратим.
Что мы несем? Когда есть экспансия, мы несем идеалы не только, собственно, русского мира, а мы тем людям сообщаем что-то. Вот в чем, смотрите, русское мессианство, мы несем что? Вот когда мы приходим, например, в Полтаву, мы говорим что? А потом в Варшаву. Мы говорим, что...
Ну, вот есть, допустим, крупнейший польский писатель Гамбрович, он прямым текстом, я недавно читал его дневники, пишет, что писатели уровня даже не Достоевского и Толстого, а там уровня Горького и Андреева в Польше нет. Он сам про это сообщает. Это тоже, можно сказать, о музыке, да, об изобразительном искусстве. Так или иначе, мы несем контекст колоссальной культуры, которой нет ни на Украине, ни в Польше. Ее просто там нет ни в каком виде. Вот таких песен, которые мы хотим послушать, сейчас там тоже нет.
Да ладно, вы же возвращаете нас... Секундочку. Какую? Давайте, скажите мне, какую. Я поставлю.
Восемь бесконечных,
полная версия у меня. Сейчас я скажу, опять тупит дурак-то. Ну вот, которая 3.53, правильно? Она такая,
да, 3.53. Верно. Да. Кончится, если пораньше.
Значит, Захар Прилепин, я настаиваю. Вы сейчас как коми-вояжер, вы хотите действительно большой карьеры в музыке. Мы привыкли к вам как к мыслителю и как к прозаику.
А что, музыкант...
Это не выше, а что выше, не быть музыкантом?
Свиридов разве не мыслитель? Не... Потом, кроме всего прочего, это вообще нормальная традиция русской литературной, потому что писал музыку Лермонтов, писал музыку Грибоедов-Дискивальд. Слушали Грибоедов? Это гениальная просто музыка. Ну и так далее. Есенин пел свои песни, ему нравилось их петь, да. И когда появился Акуджава, это было не новое. Это уже было, это была традиция. Северянин их напевал. Это всегда было близко, это было рядом. Но мне хочется это углубить.
Это Кинчев.
Кстати, Евгений участвует в нашей совместной композиции на религиозные темы.
Кинчев поет про религию.
Царство меня. Освободи меня.
Это Дмитрий Ревякин, группа «Калинов мост».
Освободи меня, путались сети. Освободи меня, связали не встать. Самому мне не разорвать. Восемь бесконечных страстей.
Чревоугодие и блуд.
Восемь бесконечных страстей.
Сейчас будет после этого мой куплет, и можно будет ее прибирать.
Сейчас. Ой, как тут, слушайте. Как... Для меня неожиданность, но на самом деле наша аудитория критична. Да? Для меня неожиданность... острые такие злые вопросы к вам. Прямо.
И непощад обрывается резко. Светил у глаз, и простая его речь. Сразу под глоткой чувствую леску. Чувствую злую предсмертную горечь. Кто мне подарит душу на вырост? Благо вернись ко мне, мука, изыди. Страсти мои загоните на привязь. Целое тело меня соберите. Слышал я слухи о силе и славе твоих беспредельных, несущих надежд. Что ты даже мертвых тугу воскрешаешь и распаляешь индифферентных, если все
верно. Сейчас.
Нет, это сообщение, которое нам приходит. Я рассказываю Захару, что мы видим
на экране. У нас идет, что нам сайты, на сайте, смс и лента твиттера. Это все нам пишут люди.
Поздно,
да.
Ведь последние 9 часов равно. А, вот, все, да.
Освободи меня, сковали.
Значит, Захар Прилепин, Захар Прилепин, певец, композитор, поэт, песенник,
поэт-песенник.
Автор-исполнитель. Знаешь, когда Виа была, тогда был автор-исполнитель. Пройдусь по Абрикосовой. Значит, говорят, Тальков. Нет, Тальков это был кумир 40-летних девочек.
Вообще не по моей части.
Разве нет? Тальков был кумир 40-летних
Я вообще не люблю антисоветчиков злобных. А Тальков, безусловно, был таковым. Он был, конечно, честный, искренний человек, похожий на святого, но при этом он только столько глупостей произносил.
Советский Союз это континуум некий России или отдельная страна?
Да нет, это, конечно, это продолжение и не самое худшее воплощение определенных черт русского народа. И то, что Тальков в упор этого не мог разглядеть и бился в, на тот момент традиционном, тем не менее, антисоветизме, не делает ему чести, и лучше оставить его в том времени. Он такой примета тех 90-х годов.
Цепочка, которая блестит у вас на шее, поэта. Это что?
Цепочка что?
Цепочка на шее у вас блестит. Блестит соблазнительно золотом или чем она?
Ну, это наследство.
Нет, хорошо. А что там на цепочке?
Ничего на цепочке, просто цепь золотая.
А, просто цепочка. Это большая цепочка. Наследство. Ну,
память
вы...
о ком-то, да.
А, извините, я не буду. Хорошо. Значит, хорошо. А, подожди, что
я хотела спросить, а Россия через 20 лет, вот вы видите, что? Так вот, через по-писательски. Приблизить лупой двор московский.
Я думаю, будет то же самое, только лучше и веселее. Потому что те вещи, которые сегодня начинают формулироваться, они будут входить так или иначе в наш кровоток, в наше миропостижение, и вырастет уже новое поколение, такое правильно просвещенное по-европейски, но антихипстерское, которое, для которых мужество, честь, экспансия разного уровня – это нормально, это модно, это трендово.
Вести с фронтов, да, постоянные в новостях. Начало, значит, что ну, у нас на восточном, на западном
фронте. Плохого, вести с фронтов. Что ж плохого?
Нет,
а вести с фронтов
как?
Не прекращались ни на минуту все эти годы, если вы на это не обращали внимания. Может быть, они не доходили до модных московских кафе, но они, тем не менее, они,
когда они
шли сплошным чередом. Просто
год,
тогда считалось, что там какие-то грязные, неприятные люди где-то воюют, а мы тут хорошие сидим в кафе.
Значит, за нас наше дело в 2005 году очень плохо. Делали, например, в Афганистане другие люди, не мы. Но вести с фронтов шли постоянно.
В пятом году
в Афганистане.
Ну, там был небольшой перерыв между Чечней и Абхазией. Вот, понимаете, между Приднестровьем там, и Таджикистаном.
В 2005 году мы держим границу в Таджикистане, наша дивизия стоит против наркотрафика. Мы постоянно держим фронт.
Вы знаете, в чем основная проблема? В том, что вы точно понимаете, что у нас нет другого выбора. Вот вы, да?
Страна...
А есть люди, которые сомневаются, ну, вроде меня, которые сомневаются и думают, что выбор есть.
Нет. Это ваша работа, сомневаться. Нет. Но страна, имеющая самое большое количество границ в мире, имеет столько же, такое же количество конфликтов.
Знаешь, это пример, который я приводил, Настя. Вот мы уже вместе с Прилепиным против Насти. Значит, если у тебя ноги привязаны к педалям велосипеда, то ради стабильности ты крутишь педали. Ради стабильности. Ты же не крутишь не потому, что ты дурак или тебе
но
хочется.
Но в нашей военной доктрине
Чтобы стоять, крути педали, чертова Настя.
А не наступательная.
А хочешь упасть, не крути педали.
Мы же самый миролюбивый советский народ.
Остановись, чтобы упасть. Крути педали, чтобы стоять. Ясно, о чем я говорю? Вот это и есть стабильность России. Стабильность России в развитии постоянном и постоянной экспансии.
Не надо Настю перебежать. Все. Настя девушка, ей нужно приумножать наш род, рожать новых солдат.
Вы знаете, сколько
у нее? театра, у нее трое.
Трое. У нас уже вместе уже практически отделение.
Да, 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 да. В России год литературы. В России год литературы, год патриотизма.
А можно адепт пишет: Захар говорит о хипстерах, как о главной заразе, а он не боится распространения квасных патриотов, невеж и верующих мракобесов.
А почему у нас хипстеры это априори западные и развитые люди, а квасные патриоты априори невежи? Кто вообще сделал такой раздел? Вот хипстеры не воюют, например, на Донбассе, они не участвуют в никаких делах, которые угрожают их стабильности комфортной. И в этом смысле они мне не симпатичны. А если они говорят на пяти языках и что-то делают полезное в жизни, то пусть будут, конечно. Почему я сейчас сказал, что они самая большая угроза? Мне совершенно нет никакого дела до хипстеров. Пусть я буду для них угрозой, понимаете?
А где та грань между нацизмом и национализмом?
Кто-то просит нарисовать ему эту грань, или это ваш вопрос?
Нет, это мой вопрос.
Грань очевидна, когда вот разница между русской экспансией, российской экспансией, экспансией многих европейских народов в том, что мы втягивали в свои элиты представителей всех этих народов. Мы даже не отнимали у них веру. Да? В основном они прибавляли в численность. Вот грань где. Грань, когда они уничтожаются. Вот на территории Германии жило 20 славянских народов. Их там нет. Вот,
ни одного, кстати.
Ни одного. Да, ну, там да, какой-то есть, да, один небольшой. Да.
Да. Значит, но русские не
слишком. Нет, у нас убивают в Москве бурята. Одного там или кого-то, Юхута, который шахматист.
Ну, кончай.
Разве это не грань? Вы не можете...
У нас теперь нацизм. Да, в США убили всех индейцев.
За одну неделю, за прошлую, значит, американские полицейские убили 111 человек.
Я бы не стала равняться на американцев.
Ну, нет, давай, подожди, ну, разговор не с тобой, с Захаром Прилепиным. Можно остановиться, а? Значит, американские полицейские убили 111 человек за неделю, а английские, например, полицейские убили 56 человек за 115 лет за последние.
За час.
За 115 лет. Все, прекрати мне, бурята убили. Ну, может, ты пойдешь поплачешь?
Может, хипстеры убили бурята, да. Потому что бурятам слишком много танкистов, и они, наверное, мстят.
Меня интересует, вы как бы отказываетесь. Вы понимаете? Захар, вот у меня вопрос. Я пытаюсь копаться с болью в делах России, да? У вас как бы есть веселый, лихой, до известной степени, может быть, даже удалой ответ. Меня это немножко смущает. То есть, насколько вам свойственна рефлексия, попытка погрузиться и почувствовать, принять на себя эту боль. Но боли-то тоже много.
Ну, для этого мы поем и пишем тексты. Тексты и прозаические в том числе. Но если я с утра до вечера буду рефлексировать, я же не радиоведущий, понимаете? И я не знаю, кто там. Не журналист с телеканала «Дождь». Там. Я не обязан рефлексировать. Я русский писатель. Я мчусь на тройке, писатель смотрю на виды, обязан. Восторгаюсь.
Писатель не обязан?
Когда он пишет, тогда он обязан. А когда он не пишет, тогда он в короткой... фразе должен дать свое цельное ощущение от России. Цельное ощущение от России у меня в том, что Россия будет. Россия удивительна и полна замечательным народом.
Когда вы пишете, когда вы пишете вот эти ваши имеющие стать песнями тексты, вы же надеваете на себя эту кожу, да? Вы влезаете в эту кожу.
Но это кожа антирефлексии, понимаете? То, что поется в песнях, это усталость
это
как раз от бесконечной...
Сразу ответ.
Нет, вообще от общей бесконечной рефлексии последних 20-25 лет, вот об этом песне, что вот эта рефлексия, она уже яйца выеденного не стоит, все то, о чем мы переживаем. Есть вещи куда более простые, куда более радикальные, куда более жизнеутверждающие. Вот этого нам не хватает, этих витаминов.
Вы ищете ангажемент.
Я ищу радости жизни.
Нет, ангажемент. Вы собираетесь, как это называется, шерстить Россию, ехать с концерта?
Конечно, мы будем петь, да, конечно.
Олимпийский, собирать олимпийский, все на свете. Нет, но это начало большой карьеры певца.
Это очень всерьез, конечно.
Это все абсолютно всерьез. Захар Прилепин абсолютно всерьез становится композитором, певцом и начинает большую певческую карьеру. Это классно, Захар.
Бонзай.
Поздравляю.
Сары
на кичку. Успеха,
спасибо.
Успеха, погнали.
Ежа пастушок поиграет, гранья дров Сережа.
Десять часов 8 минут, пятница, 3 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это... радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Даренко.
Заберите сингл вместе с Захаром и продавайте на iTunes, говорит мне Степан из Вайтрана. Да, значит, на самом деле, Прилепин — это молодой Проханов, который вернулся в прошлое, чтобы изменить будущее, пишет Колтунов. Но все верно, говорит Захар, пишет Андрей Гальченко. Всегда, везде была национальная ассимиляция, а у нас социальная. В смысле, когда мы шли в иные земли. А Захар будет сводки с фронта читать? Спрашивает Митя из Берлина. Да, сейчас пошел. Захар сейчас пошел в студию, в тон ателье, в продакшн. Да. Захар сейчас пошел в продакшн, чтобы зачитать сводку. Да, совершенно верно. Ну, конечно, будет. Так, значит, секундочку. И а сколько одиноких людей погибло в войну? Просто о них никто никогда не вспомнит. Горюет 208. Ну, давайте, нет, почему?
Антуан мне предлагает талон Жан-Жак выдать.
Талон в Жан-Жак. Да, наверное, может быть, за, да, немножко, да. Давно не было такого нормального рэпа. Не ожидал от Прилепина. Огонь, пишет 30-й. А, так, и все. Ну и все, и все. Там дальше было что-то ниже. А, очень много ваты вывалилось. Ваты вывалилось из колонок только что в машине у Скотопиоса. Ну, вывалилась у вас вата из колонок. А что Скотопиос, понимаете? Вы должны помириться со страной. Вот мне кажется, я когда говорю с Прилепиным, знаете, на самом деле я недостаточно доброкачественный человек, вот Настя вам скажет. Я недостаточно доброкачественный человек, в том смысле, что меня все время гложет сомнение. Я уже говорил, что главный девиз моей жизни, Это постоянный девиз моего деда. Вот ко мне от деда перешел девиз, понимаешь?
Так-то оно так, да трошки же не так, этот?
Так-то оно так, да трошечки же не так, говорил мой дед. На все вообще, всю свою жизнь. Так-то оно так, да трошечки же не так. Вот, поэтому я... это мне мешает, жить это мне мешает. Это меня, в общем, конечно, поедает.
А Захар,
понимаешь, потому что я стою в точке А с неуверенностью, что вообще стоит приступать к пути. Вот есть путь, и есть точка А. И мой способ жить – это стоять в точке А и говорить, а стоит ли начинать путь. Очевидно, что в точке Б – смерть. Ну, это очевидно, да? То есть любой путь умирает в точке Б. Любой путь.
Да, конечно.
Значит, дойдя до точки Б, вы убили путь. Ну вот, дальше, может быть, опять вы начнете новый путь, но этот-то вы убили. Значит, я думаю, стоит ли начать? Во-первых, это смерть в конце, очевидно, да? Значит, тяготы какие-то и волнения посредине. Может быть, не стоит. Может быть, не стоит. Вот, и я всегда топчусь. А Захар Прилепин вот здесь, когда с нами был, он показал решимость идти не в точку Б, а сразу в точку Эпсилон. Понимаешь? То есть Б, С, Д, Е, и пошел, и пошел, и пошел, и дальше, и до конца, и понимаешь?
Да.
И вот здесь, я должен сказать, что это меня заражает, и помогает мне преодолеть себя, потому что мой критицизм, личный мой критицизм, да, его трудно преодолеть. Но когда Захар говорит...
Да, начинаешь ему верить.
Не начинаешь верить. Я верить не надо.
Дышать
начинаешь не заряжаться. Начинаешь заряжаться. Мне кажется, что если он пойдет в массы подростков 20-30-летних с этим своим рэпом, он будет заряжать несказанно больше людей, чем он делал прозой. Потому что время чтения, к сожалению, вероятно, проходит. Ввиду нового сознания, новых поколений. Они не способны концентрироваться на чем бы то ни было дольше 20 секунд. А, значит, вот так вот пульсом каким-то, импульсным воздействием через рэп он будет их воспитывать. И это, наверное, правильно. Это правильно, это с точки зрения дыхания эпохи. Понимаешь?
Ну, большой вопрос насчет массовости. Ну, у него сложные достаточно, мы слушали там такие...
Понимаешь, вот смотри, вот это, вот, если позволишь, я посвящу некоторое время тебе. Значит, у тебя в то же время есть ощущение провала постоянного, что свойственно такой московской, питерской интеллигенции. Ну, все, конечно, говно, и говном кончится. Значит, у меня этого нет, внимание, вот смотри, Захар. Цельный человек, сильный человек.
Да.
Захар Прилепин, который был только что у нас в студии, оставил, конечно, впечатление очень глубокое. Цельный, сильный человек, знающий почему, знающий зачем, знающий, что после точки Б у него есть точка С, Д, Е. Да. Все. Значит, первое. Второе. Настя, которая точно знает, что все говно, говном и кончится. Значит, и я, который промежуточный экземпляр, который думает, что на твое, я думаю, так-то оно так-то, трошечки же не так. И когда Захар говорит, я тоже думаю, так-то оно так-то, трошечки же не так. Понимаешь?
Да.
Вот я сомневаюсь и в тебе, и в нем.
Да.
Это значит на самом деле, что вы делатели... Нет, ты не делатель.
Почему же?
Ты не делатель. Ну, каждый делатель, когда ты считаешь, что все пропало. Все пропало, и в конце ты говорил, и бурята убили.
Ну, да.
И бурята убили, Настя. И дальше я не смог сдержать ее слез. Она залилась здесь всю студию слезами. Понимаешь? Ты не делатель.
Я боялась.
Ты нытик.
Просто, да.
Ты нытик.
Да.
Ты нытик.
Нет, я считаю, что
он
надо
делатель,
там внутри
он,
что-то делать.
Захар Прилепель делатель.
Да.
Ты нытик. А я раздумыватель такой. Вот это вот плохо, наверное, надо преодолевать себя. Да?
Нет,
ладно, погнали. Мы обещали звонить на космодром Восточный, где, вы знаете,
да, интересно, выдали им там деньги?
Настоящая большая рабочие. Стройка настоящей большой России, космической России, той самой России, которая воспевает, той самой России, экспансирующей, движущейся, России на марше, России в динамике невероятной борьбы и побед, которую воспевает Прилепин в своем новом рэпе. Вот какая Россия строится на космодроме Восточном. Поехали.
Перезвоните позже.
Сейчас, да, следующий тогда. Сабскрайбер. Сейчас мы позвоним. Мы просто обещали ребятам позвонить, мы должны отдуплиться. Правильно? Мы позвоним обязательно. Мы обещали.
Хотите вам показать
ленты? Значит, там голодовка должна была начаться. Я думаю, что если они отключили телефон, значит, жрут. А если не отключили телефон, значит, голодают. Сейчас попробуем.
Угу. На вестях.
Ольга, здравствуйте. Это Сергей снова, который вас беспокоил вчера, если помните.
Да.
Настя со мной. Скажите, пожалуйста, что вы знаете о космодроме Восточный? Я напомню нашим слушателям, Ольга супруга одного из работников космодрома Восточный, которым задержали зарплату за январь-февраль, не выплачивают, и выбраться оттуда им не представится возможным, и будто на сегодня намечалась голодовка. Вот что, какое движение?
Да, голодовка завтрашнего дня.
Они завтрашнего?
Собираются садиться на голодовку.
Ага, значит, но вот скажите, пожалуйста, вы выступили, стало известно, все это попало в медийное поле, стало публичным. Нет ли какой-то активности со стороны компании загладить вину и скорее ликвидировать конфликт?
Никаких продвижений нету, как состояло, так и состоит на одном месте.
Никакой активности, то есть компания лихорадочно, не прибежали люди, не сказали, господи, прекратите, скорее мы все решим, нет?
Да нет, конечно, нет.
Ничего.
И не знаю, пока там, наверное, люди, я не знаю, по миру не пойдут, никто, наверное, не шелохнется даже.
Да. Спасибо, Ольга. Ольга, если позволите, мы все-таки вам позвоним еще. Просто нам важно знать, вот какие-то движения происходят. Договорились?
Хорошо.
Спасибо. Хорошего дня вам. Это Ольга, супруга одного из людей, которым задержали зарплату. И на самом деле сейчас мы позвоним Сергею, который вчера был Александром. Это один у них телефон. Слушай, может, там... У меня сейчас нечаянная мысль появилась. Может, надо им рублей 500 положить на телефон? Да, кстати, все, кто хочет, чтобы мы положили 500 рублей. Да, спокойно, идите и повесьтесь. Секунду, сейчас вдруг. Существует точка вау. Нужно созреть. Да. Анастасия права, все плохо, пишет Бонифаций. А почему МЧС их не эвакуирует? Они же русские, что их спасать, пишет.
Алло.
Да. Здравствуйте, это Александр. Алло. Или Сергей? Здравствуйте.
Да.
Александр?
Да, здравствуйте.
Мы вчера с вами говорили, это Сергей с радио, вот, говорит Москва, и Настя со мной, мы вдвоем.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, каково развитие ситуации? Дайте нам, пожалуйста, развитие за сутки. Что произошло на космодроме Восточный?
На космодроме Восточный. Именно по нашему делу здесь практически ничего не произошло. Сейчас приехал прокурор.
да.
местного, так скажем, органов власти города Углегорск.
Да.
Сейчас разбирается непосредственно с нашим генеральным директором Терентьев Сергей,
да,
Александрович.
Да.
Вот. Сейчас мы готовим коллективное заявление на голодовку. Собираем, да, подписи. С завтрашнего дня официально мы голодуем.
Слушайте, вот, значит, скажите, но вы связываете, может до вечера все разрешиться, раз все-таки какие-то должностные лица началось движение?
Нет. Нам изначально, мы сейчас подошли, опять вся полностью, весь полностью рабочий коллектив подошел.
Да.
Вышел генеральный директор и сказал, что в любом случае до понедельника, а вплоть до среды, никаких денег, никаких выплат не ждите.
Ну, все-таки, вот, ребят, удачи вам во всем. Держитесь, крепитесь. Мы позвоним вам снова, ладно? Все, счастливо.
Да,
счастливо.
Будем ждать.
Ага, удачи во всем, удачи во всем. И всем ребятам тоже передайте. Спасибо. Да, отлично. Значит, смотрите, Бонифаций так и не ответил, с каких он берегов. Интересуется 65-й. Бонифаций, как-нибудь между делом напишите, с каких вы берегов. С каких-то теплых морей, Бонифаций. Я вот все подозреваю из какого-нибудь, да. Поехали дальше. Нет, у нас, мы же отбились уже. Значит, у нас нет отбивки. Очень хорошо. Значит, у нас нет отбивки. Погнали. А нет, она есть. Настена. Значит, да, смотри, самолеты с эвакуированными людьми из Йемена прилетели, я опять читаю, опять Россия вступается за всех. Так и должно быть. Вот это характер русских. Вот я тебе просто скажу. У русских характер такой, понимаешь?
Да.
Значит, послали самолет за счет нас с тобой, за наш с тобой счет, ты, да, понимаешь, да?
Да.
То есть ты, мать троих детей, могла бы получить бублик какой-нибудь, пряничек, какой-нибудь, может быть, 100 рублей могла бы получить.
Да.
Вот так вот со всех вас, матерей, собрали по 100 рублей.
Да.
Отправили в Йемен самолет русский.
Да.
Не таджикский, не таджикский и не украинский. Вывезли первым самолетом в 2.25 15 граждан Белоруссии, 10 граждан Польши, кроме русских, 8 граждан Украины, 3 граждан Киргизии, 3 Узбекистана, 2 Йемена и 1 таджика. Почему?
Вы говорите, кроме русских.
Кроме русских. Вывезли сколько-то русских. Плюс 15 граждан Белоруссии, 10 Польши, 8 Украины, 3 Киргизии, 3 Узбекистана, 2 Йемена, 1 Таджикистана.
Мне не жалко 100
дальше
рублей.
Не жалко, молодец. Значит, ты за русских и за их экспансию, и за их, ощущение себя региональной державой, ответственной за регион. Вот мы ответственны за поляков, понимаешь? Мы ответственны. А можно было дать сапогом в рожу и сказать: «Псяк крёв, пшёл отсюда, вонючий». Нет, поляк, заходи, пожалуйста, мы ответственны за регион. Мы ответственны за вас, говнюков. Вы говнюки, но мы за вас ответственны. Вот как русские говорят. Садитесь, ребята, мы вас выручим. Мы вас выручим. А вы нам плюнете в лицо в ответ. Мы же знаем об этом.
Зачем так настраиваться?
Да, все равно садитесь. Сергей. Давай, заходи. Заходи, ребята. Заходи. Плюй в лицо и заходи. Давай. Вперед. Еще один самолет пришел в 5 утра. На нем Узбекистан, Таджикистан, Йемен, Белоруссия, Азербайджан, Польша, Киргизия, Украина прилетело. Кроме русских. Русские тоже есть. Понятно?
Да.
Вот это поведение русских, чтобы ты поняла, как себя ведут русские. Русские ведут себя не за деньги, не за спасибо даже, зная, что плюнут в лицо, все равно помогают. Больше ничего. Ясно? Это так, порядок такой. Ну как, ну мы порядочные люди. Вот и все. Мы так должны. Должны просто, ну, чувство долга. А? Че да. Звоните-то все? Все звонят сразу. Вас, что ли, выручили? Или у вас там родственники в Йемене? Че вообще люди делали в Йемене?
А, ну, кто что?
Это дикая страна. В том смысле,
там
что...
Там так красиво. Хотите, я вам фотографии покажи, пришлю?
Покажи, пожалуйста, в Гугле. Нет, вы прямо здесь выложи, а, Google, сейчас, Google
там
фото.
Там потрясающие места.
Нет, она знаете, что, поскольку у нее муж работает в Яндексе, она мне теперь Яндекс фото выкладывает, потому что,
да,
я знаю, ее дома ругают.
Сейчас.
Дома наругают, если она Google выложит. Причем была раньше... Сергей, у вас нет Гугла? Теперь, когда муж поступил работать в Яндекс...
Лет в обед
пофиг.
Как поступил.
Спокойно. Ну, ты,
сейчас я специально Гуглом пройду.
Да. Ты Гуглом нашла?
Да.
Тебя дома домой не пустят муж.
Ничего страшного.
Ничего? Хорошо, давай. Что вот. Это такое?
Это Йемен. Я вам сначала природу показываю. Просто природу Йемена. Там растут шикарные баобабы.
Ну.
Тут бутылкообразные. Там прекрасные моря. Там в долинах остроконечных, наподобие китайских гор... поля.
Очень красиво.
Там такие города, вот эти древнейшие, вот эти вот какие-то
фантастические... Ребята, доставайте Google в этот момент, а то вам скучно.
Вот смотрите, облепленная скала, облепленная вот этими вот какими-то домиками такими, но все они очень украшены, с наличниками практически русскими.
Да,
такими,
да, да, да.
Ну вот, ну вот как.
Это ну и хорошо, красиво. Ну и
сейчас
хорошо,
там бомбят,
ну
и сейчас уже туда нам
всю
не поехать.
Всю жизнь я слышу из Йемена, всю жизнь я слышу. Киднеппинг, похитили одного, съели другого. Похитили одного, съели другого. Все время какой-то страшный случай про этот Йемен. Все, мы там знаем, что там Сана и царица Сана, все. Но это мы знаем. Алло, здравствуйте.
Владимир Алло, Сергеевич. Сергей.
Да, здравствуйте.
Вадим Сергеевич.
Вадим Сергеевич, прошу вас.
Значит, в 85-м году мы наступили опять на грабли. Дело в том, что когда Йемен объявил независимость,
да,
и объявил социалистическую ориентацию, мы туда послали почти 400 с лишним человек. Ну, помогать.
Во.
Дальше. В 85-м году я лично встречал военные самолеты из Йемена.
Да.
Когда танки стреляли по кварталам, где жили наши специалисты из Советского Союза.
Да.
Они приезжали в халатах, в тапочках.
Да, 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 да.
Вы представляете, опять наступили вот на эти грабли. Это была страшная вещь, когда семьи приезжали почти голые. И сегодня это повторилось.
А я помню, Владимир Сергеевич, вы знаете, память по Подлюка все время подсказывает какие-то вещи. А потом помню, в Йемене какое-то было землетрясение, то ли, не знаю, тараканье шествие. И вдруг Шойгу, который тогда уже был МЧС, вдруг отправляет им миллион одеял каких-то армейских, палатки, чтобы они выжили. То есть мы все время помогаем этому Йемену, но он абсолютно загадочный и абсолютно все время враждебный.
Совершенно правильно.
Зачем?
Но
это
там
нужно?
Же пролив и цены на нефть.
Дело не в этом. Дело в том, что вот еще в 85-м году 400 человек,
да,
бежали оттуда в тапочках. Я их встречал в Шереметьево.
Да.
Это была страшная вещь. Люди не знали, как спастись. И опять повторилась вот эта история сейчас.
Спасибо, Вадим Сергеевич. Да. Вадим Сергеевич, так с нам надо, не надо дружить, получается. Не надо дружить, потому что предадут все равно. Все равно предадут. Вы ищете дешевым способом любви. Вот почему вы спасаете украинцев и поляков. Кто-то мне тут написал. А, нет.
Да, русские, это гуманитарные соображения,
русские, наверное, не все-таки ищут любви специально. Нет, русские просто жалеют людей. Жалеют людей. Понимаете? Вот вам этого не понять. Меркантильным подонкам не понять. Понимаете? Ну, понимаете? Это очень просто. Меркантильным подонкам русских не понять. Алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Если негры собираются вместе и начинают войну, надо им просто кинуть баскетбольный мяч.
Какие негры?
Иван Славин. Но там не негры, простите. Йемен – это, между прочим, бывшая цивилизация мореплавания, которые до Занзибара ходили совершенно спокойно на своих судах вдоль всей Восточной Африки и так далее. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Хочу сказать, что поддерживаю восстание мусульман-шиитов, потому что они объявили своей целью войну против исламского государства.
А, мусульмане-шииты там, в Йемене, те, от которых все бегут, объявили войну ИГИЛу, правильно?
Да.
И это хорошо.
И это хорошо.
Это как-то разнообразит жизнь, повышает, безусловно, и, конечно, это повышает цены на нефть, должно бы. Но вот есть и другое обстоятельство. Я остановлю эту тему, минуточку, я ознакомлю вас с новой темой, еще одной темой. Значит, на самом деле, есть беда одна, есть от шиитов и беда. А беда вот какая, тревожные новости. Мировые цены на нефть снижаются на фоне достижения договоренности по иранской ядерной программе. За баррель Brent дают 55, это газета Ru. Кстати говоря, не мешало бы сейчас проверить нам, сколько дают за баррель Brent.
А рубль, между прочим, укрепился
опять,
сегодня.
Опять.
Вырос. Причем так существенно, там 35 копеек.
И ты знаешь, что ЦБ продолжает покупать валюту. То есть ЦБ работает против рубля. И тем не менее рубль укрепляется. Значит, кто-то большой в огромных количествах завез доллары. В огромных количествах. ЦБ покупает. За прошлую неделю ЦБ купил 7 целых с чем-то там что-то, 7, более 7 миллиардов долларов ЦБ купил, откупил на сильном рубле. Значит, ЦБ думает, что сейчас время покупать доллар. ЦБ думает, что сейчас время покупать
что
доллар.
Что ниже же, наверное, не будет, да? Думает. А на самом деле его там еще не раз. Случилось.
ЦБ
правильно,
покупает
да?
доллары.
Да. Да.
Откупил 7 с лишним миллиардов долларов.
Да.
Значит, кто-то большой завез нереальное количество долларов, продает за рубли.
Да.
А ЦБ их покупает.
Да.
Мы с вами умные или дураки?
Конечно, мы кретины все. Потому что мы ни черта не понимаем, что это значит. Ну, то есть, ну, кто-то завез доллары. Если ЦБ не купит эти доллары, завезенные, то что?
Сейчас время покупать доллары. ЦБ считает. Так, брентица. кормилица углеводородица, 54,95. 54,95. Была? Ну, была. Была, кстати, и 62 была. Хорошо. Секунду, я посмотрю сейчас, что у нас на Форексе. 1,0878. Хороший, хороший рост. 1,0882. Сейчас рост евро по отношению к доллару. 1,0882. И, наконец, на курс рубля я смотрю, что у нас с рублем. Рубль к доллару 56,63. Евро к рублю 60... В смысле... Евро к рублю 61,24, доллар к рублю 56,63. Сильный рубль, но ЦБ при этом покупает доллары, следовательно, эрго, как говорят древние, значит, он знает что-то про рубль. Значит, мировые цены на нефть могут снижаться, Иран дольет нефти. Цена на нефть марки Brent снизилась после сообщений о достижении предварительной договоренности между Ираном и «шестеркой» по вопросу ядерной программы. Вы знаете, что Иран удовлетворил все требования «шестерки», в которую мы входим, по ядерной программе. То есть все требования, которые продиктованы американцами. Но а вы знаете поразительную фигню, которую я сегодня вычитал?
Какую?
Оказывается, у нас сейчас с Ираном товарооборот в год 1 миллиард долларов.
Это много или мало?
Это ничтожно. А у Америки...
А у Америки?
Которая травит Иран по всем фронтам, давит Иран как может, и, значит, преследует Иран, санкционирует Иран, отключила Иран от Свифта. А у Америки какой товарооборот с Ираном? Ну, 5 какой? Миллиардов. У Америки товарооборот с Ираном сейчас под санкциями, которые организовала Америка, и под травлей, которую организовала Америка, в 5 раз больше, чем у России.
Так, а за счет чего
в
это?
В 5 раз больше, чем у России. Которая Россия, наоборот, все время выгораживает Иран.
Так нам продать-то им нечего, а американцам нечего. 10:30.
Подъем. Обзор прессы.
Но сегодня нас «Коммерсант» знакомит дальше с делом Заура Дадаева. Это подозреваемый в убийстве Бориса Немцова. Сейчас он говорил, что отказывается от своих показаний, что были дадены они под пытками. Но сам адвокат его говорит, что тот давал показания под протокол в присутствии следователя и защитника, и опровергнуть их будет довольно сложно. Более подробно смотрите в «Коммерсанте». А российская газета рассказывает об инициативе Минтруда увеличить на 25% пенсии работникам села, тем, которые 30, у которых стаж 30 лет и более. Главой Роснадзора стал Игорь Баринов. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Игоря Баринова руководителем вновь созданного Федерального агентства по делам национальностей. И, собственно, про него сегодня все газеты короткую справку дают. Он теперь слагает в себя полномочия депутата и вот будет заниматься национальностями. Недра внутреннего сгорания. Золото станет самым дорогим металлом на Земле через 20 лет, пишет российская газета, но она ссылается на Goldman Sachs. Это такой прогноз они дают и поясняют, что в земной коре вообще малая концентрация драгметаллов, а уровень разработки новых месторождений оставляет желать лучшего. По мнению аналитика европейского рынка горнодобывающей отрасли Юджина Кинга, часть ресурсов станет редкостью. На первый взгляд это можно воспринять как однозначный повод расширить свои вложения в металлы, но, поясняют в российской газете эксперты рынка, спешить с покупкой ювелирных изделий и открытием обезличенных металлических счетов не стоит. Производственный рынок непредсказуем и может предоставить добытчикам в течение 20 лет новые технологии, которые позволят извлекать тоже золото из самых неожиданных мест на Земле. И в то же время у нас есть еще сегодня в МК интервью с геологом, который говорит, что все, что было сверху, люди уже разведали. То есть это было в заголовок вынесено, и понятно, что только разве что какие-то дополнительные исследования на более глубоком уровне могут дать нам еще какие-то дополнительные ресурсы. А так все уже оценено, и вот, видите, близится к концу. Эдуард Худайнатов бурит на деньги, раз уж мы про бурение заговорили. Это «Ведомости» сегодня. Такой заголовок дают. Бывший топ-менеджер Роснефти Эдуард Худайнатов просит денег из Фонда национального благосостояния на паяхские месторождения. Минэнерго заявку поддержала, так что деньги, скорее всего, выделят. И «Олимпстрой» сказал последнее «прости». Тоже «Ведомости» сегодня пишут. Накануне ликвидации «Олимпстрой» отказался от своих исков на десятки миллиардов рублей к подрядчикам и заодно от своих собственных долгов тоже отказался. 10:38, это был обзор прессы.
Говорит Москва.
Мы продолжаем с Анастасией Аношко. Хоть чуть-чуть жестокости, Настен.
Ну, давайте еще немножко.
Хотелось бы. Про Иркутскую область. Да. В Иркутске пойман Дрюня-младший, член банды киллеров меценатовские, совершивший около 30 убийств. В Иркутске все время Дальний Восток, и вот и Западная Сибирь, и Восточная Сибирь все время нам дают какие-то примеры какой-то жестокости. Запредельно кажется, что там люди живут с иным уровнем, восприятия жестокости. Вот даже помнишь, когда омские журналисты, семья омских журналистов едет на Алтай, с детьми, с двумя мальчиками. На Nissan Patrol, по-моему.
А, когда покататься парень хотел?
И парень убился. Шел с горы, решил покататься, для этого убил папу, маму и двух мальчиков. Вот. А когда его спросили, зачем же ты убил 4 человека, он говорит, ну, что-то тачка крутая, решил покататься я это. И то он хотел ключи взять.
Угу.
И папа, это пришлось убить, но он ключи хотел поискать. Потом мама проснулась, пришлось маму убить. А дети побежали к речке, пришлось детей убить. Он говорит, ну, а так-то покататься хотел я. Он говорит, я ничего плохого-то. Вот, значит, в Иркутске 41-летнего уроженца Читы взяли, который подозревается конкретно на нем 10 убийств. Но там всего 80 преступлений, 30 заказных убийств, 30 разбойных нападений и так далее. Дрюнин сам лично исполнял 10, как будто бы считает следствие, заказных убийств, а также ряд разбойных нападений, вымогательств. Дерзкий, решительный преступник. Взял при нем Макаров с боеприпасами, 3 поддельных паспорта, 20 мобильных телефонов у него сейчас при себе. Доставлен самолетом в Читу. Ну, вот они такие, какие-то бедовые ребята из Читы, понимаешь, взяли в Иркутске. Еще Иркутская область. Я просто говорю, вот, понимаешь, когда берешь вот Западную Сибирь, притом даже Омск, видишь, Омск выглядит как практически Европа рядом с Восточной Сибирью.
Да, но мы еще не смотрели омские фотки.
Омск хороший город. Там только из окна вот младенца недавно выкинули, трехмесячного.
Вот нет, только что 4-летнего ребенка тоже выкинул папаша. Вот была новость, пока Захар Прилепин у нас сидел. А я сейчас найду, да. Но они оба живы, кстати.
В Омске недавно совсем 3-летнего ребенка с 3-го этажа. Почему мне запомнилось? 3-летнего ребенка с 3-го этажа выпросил папа. А прохожий геройский, Амич,
поймал, да.
Поймал его, поймал его и забросил назад.
Нет, не забросил.
Раскрутил за ногу и разбросил назад туда. Сказал, лети-ка ты назад,
он
дорогой.
Он получил тоже какие-то, между прочим, эти повреждения.
Ребенок или поймавший?
Нет, поймавший. Я помню, что я так-то...
В Иркутской области раскрыто групповое вооруженное ограбление инвалида. В течение дежурных суток братские оперативники раскрыли вооруженное нападение, совершенное преступной группой в отношении инвалида. В ночь, значит, неважно, поступило сообщение о том, что вооруженные битой и ножом преступники напали на 56-летнего мужчину, работавшего сторожем в обществе инвалидов, и сам он был инвалид тоже. Они в здании социальной организации, которая принимала стеклотару у инвалидов, проникли, взломав входную дверь. Я думаю, сами инвалиды и проникли, мне кажется. Знаешь, почему? Они знали, что там водится деньжата. Они похитили 2 сотовых телефона, 10 тысяч рублей. Половина этой суммы была в монетах. В монетах достоинством 1, 2 и 5 рублей.
То есть они с чем полиэтиленовых... занимаются? Откуда такие у них деньги? Они что, попрошайничеством занимаются?
Нет, они платили за стеклотару. Стеклотару сдавали. Конечно, инвалиды ходили, собирали стеклотару. Инвалидское общество собирало стеклотару в своем помещении. Платило вот у них половина суммы 5 тысяч рублей была по 1, 2 и 5 рублей. В полиэтиленовых пакетах. Когда налетчики покидали место преступления, слезы один из пакетов порвался, и мелочь высыпалась на землю. И как Гензель с Гретхен, Гензель, и как там это самое, помнишь, они кидали?
Да, они кидали камушки, птички склевали зернышки
они, конечно. Как про Гензель и Гретхен, как второе имя, не помнишь?
Гретхен.
Гензель и Гретхен, они шли на летчики и роняли за собой рублевые, двухрублевые, пятирублевые монеточки. В ходе проведения комплекса сыщики установили 4 подозреваемых. Затем монетки вели. Вот. Все они раньше были судимы за убийство, разбои, кражи, грабежи. Задержание этой преступной группы позволило предотвратить другие подобные налеты, полагает Игорь Медведев, пресс-служба ГУВД России по Иркутской области. Ну, какая прелесть, понимаешь?
А ребенка вот выбросили, нашла эту новость, 4-летнего.
Ребят, нет, позвоните кто-нибудь из Урала.
У нас плохо, Ярославль. Пожалуйста, житель Ярославля на глазах у жены и тещи выбросил в окно своего сына, после чего прыгнул за ним сам. Ему 47, сыну 4. У мальчика перелом.
Мне кажется, за Уралом люди построже.
А у мужчин рука сломана, его в психиатрическую больницу отправили.
Ну, скажите мне, пожалуйста, кто знает жизнь за Уралом, скажите, там жизнь построже. 7373948. Вот я считаю, что там жизнь построже. Позвоните, пожалуйста, из-за Урала. Вот это 926, это человек из Москвы звонит, я уверен. Алло, здравствуйте, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Настя, Андрей. Ну, я сам как раз оттуда же.
Ну, так
нас
скажи...
в свое время грабили прямо в кинотеатре во время сеанса.
Как это, как-то расскажите? Может быть, мы переимем.
Ну, я был еще ребенком, ходил в школу, вот.
Да.
И во время детского фильма нас, когда свет выключается, местные цыгане наши, на лето, которые приезжали, они ходили по рядам и грабили с ножами нас прямо там.
А, слушай, а у меня в Комсомольске-на-Амуре, я помню, ну, это очень смешно, но это давно было, сразу группа 4-5 пацанов местных заводских налетают, значит, сжимают сбоку, дай 20 копеек, и все, с ножиком тоже бывало. А бывало так, на кулачки. Ну и так это вот, да. Думаешь, что...
Ну, вот, а студенты, вот, лет 10 назад тоже, могу рассказать, так же...
А спрашиваешь, а говоришь, нет?
Таксиста удавили прямо в машине, потом катались на этой машине.
А говоришь, что нет, они говорят, ну ты же в кино пришел, мы же тебя из очереди взяли, дай 20 копеек, точка. Слушайте, подождите, а значит, студенты удавили таксиста за выручку?
Ну, они хотели покататься на машине, вот, а машина была хорошая, ну, китайская, японская, вот, белая обычная Honda. Хорошо. И они удавили прямо в машине, покатались, и потом в общежитие поставили ее.
Спасибо. 7373948. За Уралом народ построже, говорю я. Это тезис. Может быть, вы подтвердите его или опровергнете? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. По поводу жизни за Уралом.
Да. Она построже там, да?
Меня зовут Анастасия. Я сама родом из города Комсомольск на Амуре.
Какая прелесть.
Да. И некоторое время жила в Иркутске, порядка 2 лет.
Да, скажите мне.
Да, я считаю, что действительно все связано с тем, что уровень криминогенной ситуации, да, поскольку кругом лагеря, кругом зоны, кругом тюрьмы.
Да.
И с самого малого возраста, то есть я помню, мы учились в школе,
да.
И мы собирали на общак лекарства. Да, то есть нас где-то, начиная там с 7 класса, заставляли приносить в школу лекарства.
А кто были гонцы? Кто были гонцы преступного мира, которые... Кто это были?
Ну, это были смотрящие за школой, соответственно, дальше был смотрящий по району, ну и так далее, там по иерархии, да, своя была.
А смотрящий за школой, он был учащимся?
Да, как правило, да.
Представитель педагогического коллектива все-таки нет, да?
Нет, конечно, нет, среди учащихся. То есть, ну, такое, смотрящее условно, конечно, это громко связано. Я не помню, как это называлось. Давно дело было. Вот, поэтому изначально уровень криминогена очень высокий.
Спасибо.
Мальчики, они вот прям со школы воспитываются в такой субкультуре. И поэтому я не вижу ничего удивительного.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте. За Уралом жизнь построже, говорю я. Опровергните или подтвердите, прошу вас.
Да, конечно, это Андрей из Братска. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Леонидович.
Здравствуйте, Сергей. Сергей.
Значит,
здравствуйте.
Жизнь Братски вообще за Уралом нормальная, ничего...
Как? У вас вот сейчас взяли, только что?
Я сейчас объясню.
Давайте.
Значит, ситуация следующая. Кто ехал за Урал?
Так.
Такие бурные, веселые, активные люди.
Типа Захара Прилепина. Типа Захара Прилепина.
Ну, я, кстати, его... Ну, ладно, его опустим. Не будем его обсуждать.
Да, вот, да.
Значит, кто был на Кубани? Тоже такие же активные люди.
Да.
Кто остался в средней полосе? Крепостные. Вот
да,
поэтому...
Да, рабы, все. Вот. Это Настя, например.
Да, поэтому, да. Значит, за Уралом активная, на Кубани активная, на Украине казачье недобитое активное.
Да.
А средняя Россия, вот такая болото осталось.
Я, между Слушайте, прочим, из Амурской
гулял области. Гулял я по Иркутску в ночи. Показался он мне милым, тихим городом, пишет 46-й.
Да, я вот, кстати, я еще жил в... Алло.
Да-да.
Я еще жил в Ангарске, да?
Да.
Значит, пошел тоже в кино, там дама сейчас рассказывала. Мне подходит человек, говорит, дай денег на билет.
Ага.
Ну, и мне было лет 15, а ему побольше.
Ага.
Я говорю, у меня денег нет. Он говорит, ты в кино идешь? Я говорю, да.
Да.
Я говорит, билет куплю и тебя там зарежу.
И приходил сдавать.
Я не помню сейчас, это было уже 25 лет, ну, в 80-м году.
А вы пошли в кино-то в итоге?
Не хочется.
Я не помню, пошел ли я или нет.
Пропало.
Хотел сказать. Но мне вот так был, угроза такая была.
Спасибо вам большое. Советская гавань Завета Ильича. Это 90-е годы в полной мере. На сортировке вагоны поджигали с одной стороны. Пожарные начинали тушить, с другой стороны их разгружали. То есть вагон горит с одной стороны, а с другой местные его разгружают и грузовиками развозят по домам. Вот такие интеллигентные люди, да. Прошу вас, да. За Уралом житье построже. Тезис. Прошу вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы подтвердите или опровергните этот тезис, прошу вас?
Не, я подтвержу, что за Уралом люди построже.
Ну, подтвердил. Ну, подтвердил. Ну, вот это, кстати, очень, очень зауральский человек. Очень зауральский человек. Потому что там, на самом деле, людям трудно артикулировать. Они скорее по роже дадут. Что там языком-то молоть, правильно, нет? За Уралом житье построже. 7373948. Алло, здравствуйте. Дайте нам тоже примеры, пожалуйста. Да. Здравствуйте.
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 Я вам напомню один случай интересный. Это было, наверное, лет 5 назад. На Байкале спускались два наших вот известных корабля. Мир-1 и Мир-2, по-моему, вот, которые в съемках «Титаника» участвовали.
Ага.
Вот, они производили как раз на дно уходили, и приезжал вот этот вот режиссер, который снял «Титаник» с ними тоже, ну, изучал перед съемками. Так вот, когда они первый раз приехали туда, значит, на Байкал начали спускаться, буквально через час туда приехали братки, которые начали выяснять вообще, кто это такие, там, кому вы заплатили за то, чтобы спускаться на этом озере.
Прелестно.
Вот, уровень, представляете, какой запредельный, что даже вот эти люди, которые лицо весь мир знают.
Они сильно держат, но они эти держат озеро, ну что ж теперь, держат озеро. Алло, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте.
Алло,
здравствуйте, вы откуда звоните?
Здравствуйте. Да. Пару лет назад я гнал японскую машину грузовую, и мое знакомство с Читой началось в 11 часов вечера, я заезжаю на монтажку, заходят два таких мужичка лет по 50, руки все синие в наколках, достают тесак. Где этот урод, мы ему сейчас будем руки отрубать. Это на окраине Читы.
Да.
И я, кстати, вот я такой весь кубанский парень, трудно напугаемый, да, и, в общем-то, у меня шкурка дыбом поднялась.
Ага, ну как вы разрулили? Как вы разрулили?
Ну и, в общем, ну как-то вот они разрулили. Он говорит, да он уехал, пацан, там шиномонтажник стоит, да его нету, ну как бы, они когда ушли, я говорю, а кого? Да хозяина тут что-то там как-то на общак не скинулся, что-то такое, там у них конфликтная ситуация произошла.
Можно, тогда я понял, а я сначала думал, что вас они хотели, вас.
Не, как-то вот они видели, что перегонная машина, я, кстати, я так чуть-чуть зажмурился, думал, как бы и ко мне вопрос будет. Нет, они так меня плечом аккуратно подвинули, не замечая, прошли.
Ага.
Вот, а по поводу сбора денег с малолеток, с общага, да, абсолютно верно, на Кубани вот это процветает, это есть. Я буквально на той неделе столкнулся, старшеклассники, да, вот. Там грачик, вачик какой-то вот приходили, брали с нас деньги, там чуть ли не весь класс собирали, как бы это да.
То есть на общак, на тюрьму, на тюрьму. Школы собирают деньги, учащиеся собирают деньги на тюрьму.
Да. А по поводу Читы, а вот утром я переночевал после этого, я встал, я очутился в 90-х. Люди ходят в формовках, в норковых шапках, в дубленках, с барсетками под мышки, и, в общем, такие все солидные дядечки. Но видно, что они застряли лет на 20 точно вот по отношению к людям.
Еще раз, где это было?
Это в Чите. На утро после того случая на шиномонтажке.
Волшебный город, ведь там климат какой-то.
Да, он
там
не скучный, но люди, я хочу сказать, они вот по-детски наивные, они, бывают такие вопросы задают, вот в Москве бы просто взяли, ну там, а вот, ну, простота такая вот, а за сколько ты машину купил, ну, как-то вот без задней мысли.
Да, то есть
в Москве обычно отбреваешь от этого,
да?
А там как-то вот немножко наивность эта детская, она подкупает.
В Москве неприлично спрашивать ничего личного.
И хочу сказать, я за Читу выехал, там дальше машины попадаются раз в сутки, в лучшем случае нет дорог. И там сломаться было менее опасно, чем в Москве в 10-бальной пробке. Я прям это прочувствовал на себе.
А почему?
Вот. А потому что народ, там не надо моргать, там не надо бросаться под колеса, там, если машина стоит на обочине с поднятой кабиной, да,
сразу помогает,
Спасибо,
спасибо, то есть сразу помогают. Тем не менее, видишь как, с одной стороны бандиты, с другой стороны сразу помогают друг другу. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, откуда звоните?
С Москвы звоним, Сергей.
Да ладно, 966, да, откуда это? Да.
Много, часто ездил в Читу на фуре.
Да.
Вот. Ну и самый криминальный город, я вам скажу, за Уралом, это Челябинск и Магнитогорск.
Вот так, то есть дальше уже менее криминально?
Там дальше, за Красноярском, тоже дороги не было. Машина ехала со скоростью 5 километров в час. Сейчас там сделали дороги, это было 5-6 лет назад.
Да.
Вот, и фуры, на ходу фуры вскрывали. И такое было.
На ходу, это значит впрыгивали, то есть 5 километров в час, это же можно подбежать просто и все, да?
Это за дерево трос привязан, сзади крюк цепляют за штангу, вырывали дверь.
Ага, и потом выкидывают товар.
Потом выкидывали, даже был случай, убили парнишку за рулем.
А вы же не выйдете, если вы увидите даже это в зеркала, вы же не будете останавливаться, не дай бог, вас застрелят, ну и нафиг, правильно?
А там машины как-то никак, здесь у нас одна за одной идут.
Ага.
Это в районе Тайшета было, вот там, сейчас там сделали дорогу, асфальт, все, а то все-таки... были... как бы дорога такая, что бампером, дафом едешь и горнешь землю перед собой.
Все-таки, вот все-таки народ даже... там построже народ, да?
Да,
построже,
да.
Построже, построже. Да. Повнимательней, надо жить, повнимательней. Но Челябинск, Магнитогорск самые бандитские, говорит нам водитель фуры, который гонял туда. 7373948, меня так увлек, честное слово, еще есть тема. Ребят, честное слово, есть тема. Но мне так увлек ваш рассказ о России, давайте еще чуть-чуть. Да, за Уралом народ построже, подтвердите или опровергните эту версию. Да, утверждение.
Ой, здравствуйте, Максим Варнаул.
Да, Максим, здрасте.
Здрасте, ну то, что... сильно построже, это ерунда, по крайней мере, в крупных городах. Мне кажется, даже подобрение. Немного люди. Но у нас тут холодно, как бы, и денег меньше, поэтому люди находчивые более. Вот. А,
ну, хорошо. Кстати, а вот то, что общак собирают со школ. Ну, кстати говоря, сказали на Кубани и в Комсомольске-на-Амуре. То есть это, вероятно, всероссийское явление, да, что школы собирают на тюрьмы деньги.
Ну, я с таким не сталкивался.
Ну, вот, пожалуйста,
как бы,
человек, да.
Может быть, в каких-нибудь таких... как бы в захудалых районах городов, может, такое есть, да. а в основном такого нет.
У вас в Барнауле такого нет, не слышали такого.
Нет,
но это не
нет,
обязательно
нет.
Распространяется, понимаете, в чем дело? Это же может быть в детских субкультурах каких-то, правда, Настя?
Ну, конечно.
Это же не обязательно родителям рассказывают.
Ну, сейчас тюремная субкультура, она как бы на нет сводится. Вот в мою молодость она более развитая была. Ну, да. И как бы где я учился, такого не было. Ну, может быть, я слышал краем уха, ну, по крайней мере, большинство это... не коснется. Думаю, и в Москве у вас такое тоже.
Да нет у нас, да. Спасибо большое, Барнаул, спасибо вам, спасибо. Слушайте, у нас на Гарибальде, стреляют на перекрестках регулярно. Гарибальди — это черемушки. Всем наплевать на Пензу. А вот в Пензе, пишет Хунта, что в Пензе, рассказывайте про Пензу. Что в Пензе-то? Один из беднейших регионов России, абсолютно несчастный, живет на черноземе, жить не умеет. Что Пенза? Пензенские жить не умеют. Несчастные нищие, которые живут на черноземе. Можете мне объяснить? Почему тамбовские или там, сказать, там какие-нибудь... Кто еще?
Не знаю.
Липецкие. Всю Москву кормят там, пожалуйста, свининой, чем хочешь. Пенза голодная, несчастная, сама голодная. На черноземе. Позорище. Хорошо, поехали дальше. 7373. Я обосрал регион, и что? Походя как-то. Какой кошмар, да чего же докатился? Алло, здравствуйте, допрошу вас.
Алло.
Да, расскажите нам о житье за Уралом.
А в 70-х годах был в Сибири на шабашке.
Так, расскажите.
Сидели в общежитии с друзьями. А я был немножко в стороне, забежал товарищ, один подскочил к ним и сказал, они выпивали.
Да.
Он сказал, если мне не нальете, я вас сейчас зарежу.
И же пришлось налить.
Я ему заметил, ответил ему, если будешь резать, начинай с меня. Он убежал.
А, значит, на строгость они понимают.
Вот так я разобрался с ним.
Спасибо
и не показывался.
Спасибо вам большое. Ребят, все, поехали, в движение.
Подъем. В движении.
Немножко, видишь, мы какой-то поэзии жизни когда подпустили сюда, да?
Да.
Когда немножко, чтобы...
Нам еще сообщения продолжают писать люди.
Да? Про жизнь за Уралом, да?
Да, про жизнь там. Вообще повсюду, я бы сказала.
На Кубани,
племяш у нашего слушателя Т. Так там в самоволку даже по одному не пускали. В Пензе гайцы хуже бандосов, пишет нам 66-й.
Да. 3 часа так. От юбилейного до ВДНХ, пишет Степанида. Степанида, правда. От юбилейного до ВДНХ, правильно. Потому что все стоит до Енисейска, мертвяк. Какой-то мужик с тачкой нарисован. За северянином ремонтники ковыряют люк. Ярик умер, пишет человек в Яндексе. Сообщение. Итак, действительно, до Енисейска никакого движения нет вообще. Потом зато прелестно. Так, что еще? Красногорск стоит, Химки плохо на въезд в Москву. Плохо на шоссе энтузиастов Нижегородка-Волгоградка, как обычно. точно. Значит, Варшавка сегодня плохая, авария при съезде. Средний ряд фура и Рено. Средний ряд фура и Рено при съезде с Каширкой. Варшавка стоит, останавливается из-за этого. Перед профсоюзкой на внутреннем КАДе проблемы, и большие такие, серьезные. Прямо практически от Варшавки до профсоюзки плохо на внутреннем КАДе. Все остальное нормальненько. Да нет, еще, конечно, Минка после Одинцова не хочет въезжать в Москву. У нас еще целая минута. Я вас послушаю. 7373948, где едете? Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
А, добрый день, Сергей. Здравствуйте. Внешний МКАД еле-еле едет от Каширского шоссе до Варшавского. Там да. В районе Варшавского шоссе дорожная работа.
А потом будет хуже. А потом будет хуже. То есть потом, это смотрите, будет. Нет, серьезно говорю, потом до Ясенева авария будет одна, потом до профсоюзки вообще мертвяк, потом наконец зеленая. После профсоюзки.
Терпите.
До профсоюзки надо терпеть. И все. А потом нормально. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Утро, Сергей, это
здравствуйте.
Фрок.
Здравствуйте, Фрок.
А Варшавка бордовая, прямо от подольских курсантов, и отмечается весь этот праздник жизни премии «Шансон года» в Кремле.
Почему? А сегодня...
Ну, потому что там ежегодно эта премия проходит, там вручают эту премию.
Так вы считаете, что это вот сейчас едут? Нет. А в среднем ряду фура и Рено притерлись у места слияния Варшавки и Каширки.
Вот я до них доеду, наверное, через часок.
Да, но это не Кремль, это еще только слияние с Каширкой.
Спасибо.
Давайте, счастливо. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 3 апреля.
Подъем.